Добрый вечер. Вчера мы говорили о йоге, как об успехе в жизни. Это союз. Мы объяснили значение йоги как союз, как связь. И счастье, исходящее из этих отношений, есть искусство йоги. То есть современное представление о йоге обычно у нас это какие-то упражнения, асаны или гимнастические упражнения. Ну, цель это что? Поправить, откорректировать фигуру или здоровье. Но это не йога. Это разновидность гимнастики, это тоже можно принять, но название йога, она означает совершенно иное. То есть связь с высшими энергиями, связь с высшим разумом. И, собственно говоря, йога — это поиски этой связи внутри себя. Эти все высшие энергии есть внутри каждой личности. Поэтому о кризисе речи быть не может, если мы раскрыты. Вот со всеми этими внутренними энергиями, потенциальными возможностями, как строить отношения, как быть счастливыми, как знать себя, то
в любых обстоятельствах мы будем счастливы.
Да, в этом проблемы нет. Если хочешь быть счастливым, будь счастлив. Но проблема в том, что в среде, где много страданий, беспокойств, тем не менее вы не будете удовлетворены. Если даже у вас внутри есть равновесие, сознание возвышенное, вы ощущаете эти энергии счастья внутри себя, можете также воспринимать эти энергии с окружающей среды. И тем не менее вы будете также видеть и те факты, что живые существа, то есть люди, они страдают в этом мире. То есть полны страданий. И в основном все эти страдания гнездятся именно в уме человека. Есть физические страдания, есть страдания, которые нам причиняют окружающие, скажем, живые существа или погодные условия, и есть страдания вот в уме. Вот с этим нужно разобраться. Потому что остальные вещи, они будут чередоваться. Вот то кризис, то успех, то снова упадок, то снова какое-то везение, то есть счастье, несчастье чередуются в жизни любого человека, в обществе тоже. Но посмотрите, что творится в умах. Сколько страха нагнетается в умах. Если вы посмотрите средства массовой информации, вы сразу почувствуете беспокойство. Если вы тут будете погружаться регулярно, вы будете в постоянном беспокойстве. То есть что же, в какой атмосфере мы живем. И чтобы умиротвориться, обычно мы ищем какое-то уединенное место, может быть, это красивое место для отдыха, пространство, как-то прийти в себя, отстраниться от этой информации, именно от умственной информации. Поэтому веды говорят, что человек должен иметь умственную информацию позитивную только, настолько возвышенную знание иметь, что все негативные вещи, они ослабевают просто. Они тоже есть, вы их видите, воспринимаете, мы не ослепли. Но они слабеют в присутствии той истины, которую вы сознаете. Вот об этом речь идет. Как же выйти из этого состояния внутреннего тупика? Посмотрите, вот в кризисе люди в депрессии, ум в депрессии. Вот в чем проблема. С другой стороны, что безопаснее? Вот такая депрессия, или когда есть какой-то успех и процветание материальное, люди ходят все гордые. Ну что, скажите, лучше из этого выбрать еще? Неизвестно, что лучше. Мы стремимся к материальному процветанию, но мы должны знать, что материальное процветание, если человек к нему не готов, оно порождает гордость. А гордость означает пренебрежение, гордость означает фамильярность, гордость означает оскорбление, гордость означает нежелание жить в мире, поиск недостатков. Человек становится слишком раздражительный, не понимает замечаний, не хочет на свой счет, он чувствует себя великим. И в обществе возникают странные отношения. То есть гордые люди не могут жить в мире, высокомерные тоже не могут жить в мире. Люди становятся защищенными в оскорблениях, допустим. Вот такая странная как бы, вот метаморфоза получается. Что из этого двух лучше? Конечно, дело не в богатстве материальном и не в нищете. Нет. Дело в выборе. То есть на самом деле в те прошлые эпохи, когда была ведическая цивилизация, богатство и нищета — это был выбор человека. Не что-то вынужденное или престижное, а выбор человека в соответствии с его природой и предназначением. Вы можете быть либо богатым, либо небогатым. Если соответствует это вашему выбору и предназначению, вы никогда не будете страдать от этого. Например, Диоген жил в бочке, это был его выбор. Ну, так говорят, я не знаю, я не видел, в какой бочке он точно жил. И можно ли устроиться в бочке со всеми удобствами, знаете, я не знаю. Но я знаю, что люди могут жить в лесах, допустим, В лесу это то же самое, это челленджество. Чувствуют себя очень хорошо, подальше от цивилизации. Есть такие люди. Иногда мы ходим там в леса или в горы, мы находим таких людей, которые там не от мира сего. Им нравится быть в уединении, вот наедине с природой. Они вообще презирают это общество людей, где вечные какие-то конфликты, какие-то требования, междоусобицы. Они смотрят на это сверху вниз. И мы вчера говорили, что это союз. И в нем есть три вещи, которые скрепляют этот союз. Это успех в жизни, когда люди объединяются вместе и успешно объединяются. Это укрепляет их отношения. Это удовлетворение, счастье взаимное от отношений и постоянство, верность. Вот, скажем, принцип семьи и в обществе то же самое. Мы тоже хотим вот счастья, удовлетворения, успеха, чтобы общество помогало нам также, и мы обществу, и постоянство, постоянного какого-то стабильного такого вот положения, чтобы мой ум такой же был стабильный. И когда ум стабильный, я чувствую себя хорошо. Настроение прекрасное. Но этого недостаточно. Мы говорим, маленькие хорошие вещи сделают вас успешными. Нет, это не полная картина еще. Нужно еще знать, какие маленькие вещи мы должны делать успешно. Потому что есть маленькие вещи, которые приводят к плохому результату, тоже хотя хорошо делают. Нужно точно иметь знания, что именно можно делать, в каком направлении действовать. Мы сегодня поговорим о людях в разных гунах природы, вот под этим углом зрения. Если мы будем делать маленькие успешные вещи для чувственного наслаждения, то это нас направит к животной деятельности, к деградации. Если маленькие хорошие вещи мы делаем в страсти, это дает какой-то временный смысл жизни. Да, более энергичный будем. Смысл-то есть уже появляется смысл. Потому что удовлетворение чувств означает, когда объекты чувств соприкасаются вот с кожей какая-то поверхность, с глазами какие-то формы, запахом, с носом какие-то запахи. Думает, вот человек, я счастлив, все приятно, все хорошо в моей жизни. Это невежество, это животные тоже могут делать. Обоняние использовать, касание использовать, гениталии использовать, язык и так далее. Они это успешно делают, как и люди. Еда, солнце, выкупление, оборона — это жизнь невежества неосмысленная. Просто чувства наслаждаются, и мне хорошо. Я ни о чем другом не думаю вообще. Кто я? И меня это не волнует. Главное, что есть пища, есть самка или самец. Есть, то есть, возможность наслаждать свои чувства. Но в страсти человек, он организован к какой-то цели. Он активен становится, собран. Но цель ставится какая-то временная. Временная задача. Например, заработать деньги. Ну, я все время про деньги говорю. Хотя так много, может быть, других примеров. Например, прославиться, получить награду там, ну, по службе, ну, или, может быть, даже преобразовать общество, пожалуйста. Социальная деятельность, какая-то гуманитарная деятельность, это тоже все элементы страсти, которые толкают нас к какой-то именно цели, нравственной, материальной или базовой, материальной. Это все страстные элементы. И человек активизируется к этой цели, но затем это переходит, поскольку временная цель, это переходит в разочарование, потому что плоды деятельности не очень ожидаемы. При больших усилиях мы ожидаем большой результат. А в страсти при больших усилиях результат незначительный, небольшой, маленький. Много усилий, но немного результата. Поэтому страсть переходит снова в разочарование, в невежество. Вот посмотрите, я тут сейчас нарисую гуны. Здесь будет невежество, невежество, здесь будет страсть, и здесь добродетель. Вот у нас три колонки получилось. Вот образ жизни человека в невежестве. Представьте, что человек живет 100 лет. Кто-то доживает сейчас, сейчас вот появляются долгожители у нас, кто-то не доживает и половины жизни, ну, например, 100 лет. В невежестве человек спит примерно в районе 12 часов. Просыпает. Если о невежестве говорить, да факты. Значит, 50 лет он спит из 100. Записываем. Начинаем считать с вами. 50 лет сон. Я еще раз оговорю, что мы говорим о невежестве. Потом раскроем и другие как бы соотношения. 50 лет он просыпает. полжизни, так. Затем, первые 10 лет своей жизни – это детство неосознанное. Эффективно он его не использует, он просто проводит его в играх это время. Что делать в невежестве? Ребенок играет, 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 развлекается, играет, играет, портит вещи, ломает, бегает, там что-то придумывает в этой области, в области игр. Иногда очень даже странных. Детей всегда останавливают. Прекрати это делать, прекрати это делать, прекрати это делать. Вот это значит невежество. Ему-то интересно, понимаете, но все его интересы сводятся к тому, чтобы что-то сломать. Вот так дети устроены. Сломать, разобрать, посмотреть, что там внутри. Это детство. Следующие еще 10 лет. Это, ну, он учится, он студент. Примерно так можно разделить. Образование какое-то он должен закончить к этому времени. Там, высшее учебное заведение, сформироваться уже какой-то специалист. Тоже еще он к жизни не приступает. И более того, это в страсти. А в невежестве эти 10 лет он проводит в развлечениях с противоположным полом, в играх. Интересуется уже противоположным полом. Ну, лет с 11, с 12 начинаются вот эти уже отношения, чувства пробуждаются. В 16 лет это уже достигает пика, апогея. И вот это время до 20 лет молодежь, они, дети либо играют, а молодежь, они вот смотрят друг на друга, и тоже вот такие есть развлечения. Мальчишки перед девчонками, девчонки перед мальчишками. Вот такие у них вещи. Это все в невежестве происходит. Значит, смотрите, мы теряем уже 70 лет жизни. Понимаете, это занимает нашу жизнь полностью, если мы в невежестве. И последние 20 лет, от 80 до 100, сами понимаете, ну что делать вообще? Ни на что не годен, ни на что не способен. В бездействии, в скуке проводит человек. Это в невежестве. Еще 20 лет старости, такой хорошей уже старости. Как говорят, анекдот есть такой, он длинный, я его коротко расскажу. Успех, когда человеку 2 года, в чем успех жизни? В том, что он не писит в штанишки, о, это успех уже. 2 года это достиг успеха. А в чем успех 80 лет, что не писит в штанишки, то же самое. Ну там разные даты объясняются, в чем же успех различных возрастов. Но вот я сейчас сократил. 2 года и 80 лет, собственно, успех одинаковый в жизни получается. Это так, с юмором, если сократить нашу тему. И получается 50, 60, 70, 90 лет жизни проходит. Скажете, ну 10 лет-то остается. 10 лет у меня все-таки есть чистого времени. Если человек не верит, что он проживает эти 10 лет либо в рутине, работа, дом, бездумно. Рутина называется, скука. Скучная такая рутинная жизнь. Поэтому интоксикация, он должен как-то приправить это все, или праздниками какими-то, опять же, развлечениями. Либо в спешке, потому что пара туда, не успеваю сюда, у меня семья, и вот я его заведен. Вот эти 10 лет я тоже провожу неосмысленно, а вынужденно под давлением обстоятельств, чтобы как-то жить в этой мире, выживать. Таким образом, получается 100 лет. Это рутина. И работа относится сюда же. В невежестве это все счастье не приносит. Мой вопрос. Вот видите, да, вот расписано 100 лет человека в невежестве. Какой период времени вы назовете смыслом его жизни? Сон? 50 лет он большую часть проводит. Наверное, сон? Смысл жизни, наверное, спать? Нет, мы скажем, нет, спать это как-то к смыслу жизни точно не относится. Вот хоть я в невежестве, но я понимаю, я все-таки человек, понимаете, не животное. Я могу сказать, что сон не является смыслом жизни, да. Может быть, детство, мы же вспоминаем, что в детстве было лучше. Помните, какое было счастливое детство? Родители работали, а мы делали, что хотели. Только ждали, когда родители пойдут на работу. И мы займемся настоящим делом. У нас было свободное время, мы могли спрятаться, что-то там делать. Но то, что мы хотели делать. Жили своим миром, понимаете? У кого-то было детство на самом деле очень красивое. Много людей я сейчас встречаю, которые говорят о детстве как о вот хороших временах своих. Такие красивые, которые нужно вспоминать, ценить. А, может быть, студенческие годы, когда мы волочились друг за другом, когда играли в это рыцарство. Ну, тоже, да, приятное времяпровождение было, но не в этом смысл мы видели, как-то тоже. В рутине никакого смысла мы не видим. И последние годы Тогда зачем мы жили вообще? Ну, эта картина такая. Невежество. Не может человек жить в полном невежестве всю жизнь. Невозможно. Гуны смешаны. Поэтому это как бы теоретически мы сейчас говорим. Вот такая теоретическая картина Тамаса. Пожалуйста, вот неприглядная, некрасивая, вот тяжелая картина. Трагичная картина. В страсти, конечно, он проживает по-другому. Он уже спит не 12 часов. От 8 до 10 часов в страсти человек спит. Конечно, есть исключения, это отдельный разговор. Если хотите, я могу сказать об этом, что в сильной страсти человек меньше спит. Наполеон мог спать 4 часа, но это сильная страсть. Сильная страсть, когда она усиливается, гипертрофированная страсть, это уже параноидальные симптомы. Там человек может тоже не спать, даже ночами, знаете, он может ходить туда-сюда, и днем, и ночью, как привидение. То есть у него нарушены некоторые циклы. Физически, потому что излишняя страсть человека уже сводит с ума. Мы говорим о той естественной страсти человеческой, вот здоровой, так сказать. Вот ему нужно 8-10 часов сна. То есть 50 лет он уже меньше спит. Он где-то спит около 40 лет в своей жизни. Так и запишем. 40 лет сон страсти. Ну и, конечно же, у него детство не проходит бездумно только в играх. Его чему-то обучают, тем более сейчас есть такие методики в страсти, когда обучают уже там с 2 лет, а то еще и раньше, уже сейчас обучают 5 языкам одновременно. То есть есть 5 педагогов, есть такая система, успешная причем. Мы тоже собираемся ее вводить в Институте прикладных духовных технологий, что ребенка можно научить 5 языкам одновременно, то есть с 12 годам в совершенстве будет знать 5 языков, в совершенстве. Разговорно, то есть он может грамматику знать, все, пожалуйста. Вот, нанимаются, значит, ну, принимаются на работу, так сказать, 5 педагогов, которые знают язык в совершенстве, и каждый педагог разговаривает с детьми на своем языке. Они меняются там циклично, и дети привыкают ко всем языкам и говорят. У меня есть многие знакомые, у которых семья, мать русскоязычная, отец, допустим, итальянец или француз. Дети знают тот и другой язык, свободно. И с отцом говорят по-французски, и с матерью по-русски говорят. То есть мы видели, есть семьи у меня знакомые, живущие в Индии, они знают английский, русский, бенгали. Запросто. То есть для них это абсолютно легко. Это страсть. Видите, страсть уже мы не просто проводим детство в каких-то бессмысленных играх. Можно организовать, если есть страсть. Студент тоже. Он знает, зачем он учится. У него появляется временная цель. Ребенку уже начинают показывать, что ты должен делать и почему ты должен это делать. Престижно. Смотри, ты знаешь 5 языков. Кто знает 5 языков? Никто. Ты знаешь, понимаешь, ты будешь отличаться от других. Это страсть. У тебя будет высшее образование. У тебя будет больше шансов, чем у обычных людей. Ты уже не будешь обычным человеком. Потом ты должен научиться одеваться, представлять себя в обществе. Должен иметь апартаменты, соответствующие твоему положению. Это все страсть, страсть, страсть. То есть счет в банке, ты должен быть представительным человеком. Культурным, красивым, образованным. И иметь связи, уметь строить отношения, улыбаться там, где нужно. А если давать сдачи, тоже умей. Постоять за себя. Вот это вот как бы культура временных целей в гуне страсти. Поэтому здесь обычно, если в 2 словах сказать, чему обучают в гуне страсти 10 лет детства, 10 лет студентов, это различать друзей и врагов. Если вкратце свести всю культуру в страсти, она сводится к тому, что нужно различать, кто для тебя важен, а кто против тебя. Это очень важно понимать. Мотивы людей. Что на самом деле о тебе думает тот или иной человек. На самом деле думает, что это такая вот есть политика, есть дезинформация здесь. Вот все эти примеры гуна страсти. Как видите, гуна страсти — это промежуточная гуна между добродетелью и невежеством. У нее есть сочетание а хороших вещей, стремлений организованных, и есть недостатки. Она смешанная гуна. Если здесь, видите, просто бессмыслица полная, столетняя, то здесь некий временный смысл появляется. И он проводит 10 лет в борьбе, борьба, постигает вот эти вещи на практике, как нужно бороться за свой успех. И 10 лет он может успешно что-то делать, иметь награды за это время. Награды, плоды. А потом снова приходит старость, и он просто живет воспоминаниями. Вот здесь эти плоды заканчиваются, кончено. То есть покажется, он достиг, видите, результата. Но последние 20 лет это никому не нужно будет. Скажите, какая участь трагичнее, первая или вторая? Видите? Обе, но здесь человек не сознает, видите, этих проблем. Он как растение, он может не сознавать свои как бы трагедии жизни. А что? В принципе, у меня жить можно, пиво есть в холодильнике. Как-то я научился там как-то выклянчивать что-то там или обманывать немножко, хитрить. И даже интересно так жить. То есть он даже может наслаждаться всем этим, нет проблем. Но вот здесь мы видим, именно переживает трагедию человек в гуне страсти. У животных нет трагедии в жизни, потому что не развито сознание. Мы знаем, как люди, что быть свиньей – это трагедия. Стать собакой – трагедия. Стать ослом – трагедия. О, ужасно. Я не хочу стать ослом, не хочу стать свиньей, не хочу стать собакой. Но для собаки, свиньи, осла – это никакая не трагедия. Хорошо, 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 я здесь. Они радуются, они жизнерадостные, они полны энергии. Все хорошо. У животных нет проблем. И вот для этих людей в гуне страсти уже даются какие-то науки ведические. Вот для этих людей наук не дается. Нет необходимости. То есть большинство людей, которые находятся в гуне страсти, находятся, им не нужны знания, это даже не будет полезно для них. Им нужно руководство от людей в страсти. Поэтому эти люди зависимы от этих людей. Вот мой вопрос. Давайте сейчас подумаем, каждый сидящий здесь. От кого мы зависим в своей жизни сейчас? Вот просто сейчас спокойно внутри себя попытайтесь подумать так. Уравновешенно, не спешите. Вот моя жизнь, моя работа, моя семья, город, в котором я живу, страна, в которой я нахожусь. Я получал образование там, или институт, или школу, среднее образование, или специальное образование. У меня есть друзья, соседи, знакомые, есть также недоброжелатели. От чего зависит моя жизнь? Давайте попытаемся понять. И вот насколько мы зависимы, настолько мы в невежестве. Почему я не могу достичь своего результата? А потому что я зависим от того, от того, от того и от того. И от всего вместе взятого. Я зависим. Видите? Я не свободен. У меня нет возможностей, понимаете? Мне не дают возможности. Они виноваты в этом. Моя страна в этом виновата. Городские власти в этом виноваты, понимаете? Соседи тоже в этом виноваты. И мои друзья тоже виноваты. И враги тем более виноваты. Самые виноватые – это враги мои. Из-за них, понимаете, моя жизнь не клеится. Если вы так думаете, то это гуна невежества. Мы зависимы, означает. Потому что в страсти мы уже не так зависимы. Мы знаем, от кого зависеть, от кого не зависеть. От сильных мира сего нужно зависеть. Вот тогда вы пойдете по лестнице. А вот как подойти в ту среду? О, вот это вот тоже разум нужен, понимаете? В невежество туда никак не проникнуть. Вы не просто не можете привлечь этих людей просто чувственным наслаждением. Вы должны для них составлять какую-то перспективу, быть выгодным. Да, это тоже вы должны как бы подняться до уровня страсти, чтобы привлечь к себе вот такое вот общество и заинтересоваться этой культурой. То есть это взаимность, это наука, опять же, отношений. Если вы становитесь каким-то врагом по отношению к кому-то в страсти, вы уже входите в эту систему. Очень просто. Потому что тут же появятся друзья, которые именно поддержат вашу точку зрения. Политика. Видите, как политики сражаются друг с другом по всему миру, разные партии и так далее. Они откровенно говорят, что вот эта вот глупость, это враждебно, это вот против страны, против России, против благосостояния. И друг друга обвиняют. И остаются на этом уровне политики, смотрите. Они живут вместе, в этой двойственности. Это страсть. В страсти на самом деле не может быть дружбы и сильных браков постоянных. Зависит от обстоятельств. Когда это невыгодно, вы можете от чего угодно отказаться, потому что это невыгодно. Деньги, люди в страсти жизнью рискуют, чтобы добыть деньги. Деньги как мед в страсти. Не мыслите жизнь, вы зависимы от этого концепции. Поэтому та и другая гуна зависит. Эти люди зависят в невежестве от людей в страсти, а люди в страсти зависят от собственной славы, выгоды, богатства, золота, накоплений. Именно этим измеряется их успех. Временный, потому что уже в последние 20 лет, ну как вы можете быть счастливы, даже имея золото, сидя на золотых мешках, если вы старый человек. Вот это вот трудно понять человеку в гоне страсти. Он говорит, счастливая старость. Как это возможно? Ну как может быть старость счастливой, скажите? Конечно, все относительно. Дело в том, что когда человек в страсти, для него старый человек – это другой биологический вид. Он совершенно не представляет, что он станет точно таким же. Он не верит в это. Вот он смотрит и себя не видит. Он думает, а это просто какой старик прошел. Смотрит и не видит. Слышит и не осознает. Это страсть. В страсти утрачивается знание, или вот это сознание полного целого. Все мы рождаемся, растем, созреваем, стареем, умираем. Все до единого человека. Но мало кто это осознает в своей жизни. Однажды мы ехали с одним духовным учителем в 90-х годах в России, в другой город в машине. И когда приехали по адресу, мы так и сидели в машине во дворе, ждали, кто выйдет нас встретить, потому что мы не знали точно, куда нам нужно выйти. И там, во дворе этого дома, была песочница, скамеечки. В песочнице играли дети маленькие, там по несколько лет. А на скамейке сидели бабушки. Ну, как в любом дворике, в доме. Бабушки гуляют с внуками. Очень хорошо, картина. Я увидел просто мельком привычная вещь. Привычная настолько, что даже я вообще не обдумываю это все. Ну, никого нет. Обычное дело. Но этот духовный учитель сказал, говорит, посмотри внимательно. Посмотри. Этим бабушкам где-то 60 лет, в районе того. Этим детям несколько лет. И вот через 60 лет, 50, эти дети будут сидеть на этих скамейках. А в песочнице будут играть другие дети. Это факт. Понимаешь? Так будет. Я говорю, конечно, будет. Так и есть. Но ни те, ни другие об этом не знают. Вот как же дать знание человеку, скажите, вот, в гоне страсти и невежества? Потому что ведь все же перед глазами. И даже если ему скажешь, он все равно не может понять это. Он снова выйдет и займется той же самой деятельностью, что и раньше. Он не знает, как это применить. Ну да, ну вроде правы, мы стареем, и все так изменится. Я не понял, а вывод-то какой? Что делать-то? Мы же не можем осторонить старость, там, болезни там, и все эти вот перемены. То есть, похоже, вы нас просто как-то вот разыгрываете этими знаниями. А так конкретно вот ничего не говорите. В чем же ваш вывод? В чем смысл того, что вы это говорите? То есть они не могут понять, зачем вы это говорите, зачем беспокоите людей. Пусть живут все спокойно. Зачем думать о старости детям, ну, например? Тем более о смерти. Вот. В этих воспоминаниях интересная вещь происходит. У него есть награды, если он же в страсти человек, у него обязательно есть награды какие-то, грамоты, медали, то есть ордена. Он на самом деле сделал какие-то вещи успешные, хорошо и похвально. Ради общества старался человек. Но в эти годы это уже никого не интересует. Вот в то время, на самом деле, он был на высоте, на волне этого всего. А когда ему уже 80 лет, это никого почему-то не интересует, потому что в мире уже другие герои. Все, ты уже должен уйти. Ну, конечно, светлая память тебе, и респект, почтение, конечно, но ты со сцены должен уйти. Новый герой должен прийти сюда. Посмотрите, этим миром обладали до нас миллионы поколений. Хорошо скажу, тысячи поколений, миллионы, чтобы не расстраивать вас. Но я знаю, что миллионы поколений. На этой земле обладали этой землей, воевали за эту землю, за эту собственность. Все вступали в эту жизнь, присваивали себе что-то, с кем-то стояли, с кем-то конкурировали. И уходили. И приходили новые, заявляли права свои на собственность снова здесь. И снова поколение это уходило со времени. Приходило новое поколение и снова заявляло свои права. И переделывало что-то. Открывали Америку, или отделялась Украина, или разрушал Советский Союз, или создавал Советский Союз. Все это было, все это ушло. Теперь мы настоящее поколение, смотрите, последнее. Мир-то наш. Вот в чем дело. Вот в чем истина. Вы ошибаетесь? Мы миллионы какое-то очередное поколение, которое время отодвинет снова в сторону. Вот. Вот в эти воспоминания горькие о том, что было и что сейчас. Мы теряем. Это страсть. Что же делает человек в гуне добродетели? сон его сокращается до 5-7 часов. В среднем 6 возьмем. Ну, примерно он спит лет 30. Меньше. 30 лет сон. Смотрите, у него уже больше шансов времени остается. И что интересно, когда он вступает в возраст детства, 10 лет, 10 лет обучения, можно это совместить, ему в этом возрасте, а это как раз тот самый возраст, когда человек может воспринять высший духовный вкус, асакти. Не думайте, что это какая-то сложная вещь. Это как раз предназначено для детей и подростков. Это очень легко, если вы получаете это от человека, у которого есть этот вкус. Вот и все. Они как язык это выучат лучше, чем мы это можем себе представить. Мы даже удивимся, как это. Мы же всегда удивляемся. Вот как ребенок говорит. Начинает вдруг говорить, мы же не учили его. Он сам начинает говорить, использует слова, и даже интересно, он как-то их меняет по-своему еще. Знаете, у него там всегда удивительные вещи он говорит. У него осмысленные слова. Мы тоже привыкли обозначать, а он смысл в каждом слове видит какой-то свой, знаете, он как-то живет этим. У него в этом возрасте как раз есть восприятие внутреннее. А сакти означает привязанность. Вот что дети от нас легко, естественно, как дыхание воспринимают. Наши понятие плохого, хорошего, к чему привязано, что отвратительно. Вот это и есть основа настоящего образования. Не информация, не грамматика, не арифметика, а привязанность. Симпатия, антипатия — это то, что ребенок усвоит. А потом к этому информация придет. Информация это будет именно работать в этих направлениях симпатии и антипатии. Если есть друг, есть враг, то как человек будет применять свои знания? Именно таким образом. Именно таким образом. Потому что в него вложена эта концепция симпатии и антипатии. Мы вот приводим такой пример. Например, образование. Ну вот я учился. Я не знаю, как сейчас образовывают. Сейчас меняются какие-то вот методики образования. Сейчас они вот какие-то там тесты уже. У них нет живых экзаменов. Я не знаю, как сейчас происходит. Я только слышу. Но у нас были живые экзамены. Живые уроки, где мы должны были слушать внимательно, отвечать, выходить к доске, повторять уроки. То есть постоянно нас тренировали таким образом. И мы очень часто слушали. Тупица. Ну ж так просто. Или кто ты такой вообще? То есть учитель обучал нас в каком настроении? Асакти? Да, что это было за энергия такая? Чувство превосходства над нами. И если ты согласен с учителем, ну вот ты хороший ученик. Вот и все. Все учителя так учили в то время. Не знаю, как сейчас, но я думаю, концепция мало изменилась. Учитель — это эталон, он себя так и ведет, и такой и вкладывает вот эту вот самскару пожизненную детей. А что потом происходит? Смотрите, как интересно. Потом человек заканчивает школу, институт, где его учали в этом умонастроении. Информацию он потом может забыть, то, что он учился. А умонастроение остается. Все, он получил образование. Видите? Чувство превосходства он получил. И если ты со мной не согласен, я не знаю, как с тобой общаться. Откуда мы это знаем, скажите? Кто нас этому научил? В школе, хотя там этого не говорили. А это умонастроение, которое мы просто впитали там. И точно так же можно дать другое умонастроение. Это умонастроение передается в песнях, в особых песнях, в песнопениях. Если мы хотим передать любовь, самое лучшее — это песня. Вот если мы хотим развить ребенка вот этот вкус, мы должны передать это при помощи звука, исходящего изнутри, насыщенного настроением, бхавой, вот это асакти. То есть дети прежде всего обучаются искусствам, так написано в Пуранах, в школах. Искусствам, красоте. То есть высшая цель жизни человека — познать высшую красоту. С этого все и начинается. Он должен быть настоящим творцом от Бога, как говорится. Я, интересно, вот сравниваю эти ведические культуры, в Пуранах говорится, что есть 64 науки, и чему же там учатся? Петь, танцевать, рисовать, умение украшать себя или угадывать, что в кулаке? Одно из искусств есть такое. Или менять облик так, чтобы вас не узнали. Умеете так делать? А, у вас нет образования просто. Потом мы откроем курсы, покажем, как это делается. Каждый должен уметь менять свой облик. Что это за культура такая у нас? Как актеры это делают? Когда актеры это делают, на сцене вы не узнаете, он преображается. Это искусство. И древний Китай, та же самая концепция. Людей не обучали никаким наукам, пока они не изучали принципы красоты именно. Музыка и живопись. И каллиграфия. Изыск. А только после этого давали уже высшее образование. Считалось, что человек, не чувствующий, не осознающий красоту, не достоин получать образование. Он ничего хорошего в жизни не сделает. Что он должен делать? Ради красоты. А сакти должен иметь. Эта красота вкладывается вот в эти самые годы. Не страшно, он был лучше других. Иди учись, иначе ты будешь баранку крутить. То есть, когда вот на противопоставлениях высокий, низкий, плохо, хорошо, друг, враг объясняют все. И стимулируют ложное эго человека. Он может стать великим, но ложное эго тоже становится великим. То здесь вкладывают понятие красоты, гармонии, света, счастья, осознания вот этих вот тонких энергий внутренней красоты. Потому что, как вы понимаете, красоту привносит в жизнь образ, который мы носим в сердце. Вот этот образ создается в эти самые годы. Если вам удалось своим детям или внукам дать этот образ в эти годы, можете быть спокойны за их жизнь. Они это пронесут через всю жизнь. Рано или поздно они вернутся к этим ценностям. Невозможно забыть эти вещи. Невозможно. Вы в своей жизни можете найти такие маленькие самскары, где именно это вы получали. У каждого есть опыт. Абсолютно точно. У меня тоже есть свой опыт. Мы можем знать, что именно вот эти вот маленькие впечатления, но глубокие, они и являются основой моей жизни, смыслом моей жизни. Может быть, я даже не сознаю этого, но если я подумаю вот сейчас тихонько, это так. Это были небольшие вещи, но глубокие. Там был вкус, там была красота. Там было общение. Там было проникновение в сердце, понимаете? Немного, но это было. И если это было и ушло, что я буду делать? Я буду искать. Я буду в жизни ищущим человеком, мыслящим, различающим, понимаете? Это же очень хорошо. Поэтому вкладывается, а затем человек уже вступает в жизнь. 30 лет просыпает, конечно же, он. 10 лет обучения и детства. Вот он получает этот вкус красоты. И затем он вступает в деятельность. Но у него на деятельность остается, если здесь 30, 20, 30 лет получается. Тут смотрите. И 20 лет старости. Значит, 30 лет у него получается, если суммировать, да, у него уже сейчас 20 лет отсюда берем, к этой 10. Получается здесь 30 лет у него есть возможность действовать. 30 лет, смотрите, не 10 лет бездумно. Не, ну здесь, да, здесь тоже можно прибавить от этих десяток сюда 20 лет на борьбу. И достижения по 15 лет тут получится, 30 лет тоже вместе это получится у них. В страсти. Вернее, тут, мне кажется, да. 30, 40, 50, 80, 100, все правильно. Здесь 20 будет. Да. Совершенно верно. И 30 лет он действует в осознании этого смысла жизни. Эта деятельность отличается. Потому что люди, имеющие внутренний смысл жизни, они не привязаны к результату своей деятельности. А это означает, что они всегда уравновешены. Их трудно вывести из себя. То есть они достигают умиротворения внутри себя. То есть они понимают законы судьбы. Это же тонкие законы. Они понимают законы реинкарнации. Законы судьбы строятся из тонких законов деятельности, кармы. И вот человек должен это тонко осознать. У нас есть формула общая, что посеешь, что пожнешь. Но она настолько общая, что мы не ко всему можем применить это. Потому что, ну что я сделал плохого, чтобы со мной так обращались? Вот тут уж точно, знаете, я не сеял таких вещей. Пандавы пятеро братьев со своей супругой оказались в изгнании. Праведники. В Махабхарате говорится, что эта личность — это вечные спутники Бога вообще. Не просто праведники. И они по закону должны править империей. Но Дурьотхана и Дритараштра, вот эта вот коалиция, завистливая, демоничная, они преследовали их всю жизнь, потому что они росли без отца. Дритараштра был дядей. И он не хотел, чтобы племянник правил царством по закону, хотел, чтобы сын его правил. Он был пристрастен к сыну, к дурному сыну. Вот это вот тоже порок, быть привязанным к дурному сыну. А что поделать, мы говорим? Это же сын. Но вы напрасно так свою жизнь потратите. Это невежество. Вы не должны быть привязаны к дурным вещам, даже если это сын или дочь. Долг-то выполняйте, но привязанности нет. Вот тут нужно знать истины, красоту, абсолют, понимать эти вещи хорошо. И в итоге их преследовали практически всю жизнь, пытались то сжечь во дворце, то отравить, то еще как-то убить. Всю жизнь их преследовали. И Дритараштра на это все закрывал глаза, на эти злодеяния. Дурьотхана закрывал глаза. В конце концов, сыграли в игру нечестно, в азартную, вы видели Махабхарату. Пандавы оказались в изгнании. Это был самый мягкий исход. Могло быть хуже. Где справедливость? Если вы эту историю внимательно посмотрите, прослушайте или прочитаете, у вас будет все колокотать внутри. Колокотать. Вы захотите Дурьотхану много раз стереть в порошок, собрать и снова потом стереть по косточкам, разобрать просто его. Вы настолько возненавидите это зло, что такие образы прекрасные, знаете, вот, ну, трагедия жизни. Юдхиштхира, старший брат Пандов, возглавляет их. Он в совершенстве знает Дхарму, он сын Дхармараджа. Ямарадж — это Дхармарадж, это бог смерти или бог Дхармы, который справедливый суд вершит над всеми живыми существами, ошибки не совершает, беспристрастный, справедливый Дхармарадж. Юдхиштхира — его сын, как бы. Кунти родила его от бога Ямы. Он сохраняет полное равновесие. Невозмутим вообще. Даже когда проигрывал царство. Он следует Дхарме. Никаких ни гнева у него, ни мести, ни ненависти. Ничего этого нет. Друпаде ждет, что ее защитят. Ее же там тоже хотели раздеть, оскорбить при всех. Сделать рабыней в этой игре. И Пандавы смотрели на Юдхиштхиру, на старшего. Что же он примет, какое решение? Они же воины, а у них есть оружие. Они по праву должны применить силу, чтобы восстановить законы справедливости. Кшатри применяет оружие, силу, отвагу. Он не будет долго проповедовать негодяю. Он закон выставит и вперед. Либо накажет, либо возвысит. Он должен управлять обществом. Но Юдхиштхира безмолвствовал. Он не защитил никого. Они оказались в изгнании. В лесу. Эти дворцовые жители, цари, императоры мира, братья, Пандавы и Драупади оказались в лесу. И когда наступила первая ночь, Драупади с ужасом увидела, что Юдхиштхира ложится спать на землю, на голову. Вот она стала осознавать. 12 лет в лесах. После дворцовой жизни. Вот к чему мы пришли. В результате нашей, так сказать, праведности. Праведности, дхармы, мы всему следовали, понимаете, мы в добродетели, мы не нарушали закона. А негодяи оказались сильнее нас. А дхарма сильнее получается. Ведь у них есть преимущество. Мы не можем нарушить закон, а они могут. Они-то могут, они же обыграют кого угодно. Любого праведника за пояс заткнут, понимаете? Пока вы там закон соблюдаете, они уже давно обошли уже многих. Все. У них нет, как, беспредел называется. Нет тормозов, сейчас говорят. Они такие по природе. И тогда Драупади, видя, к чему они пришли, и она сказала Юдхиштхира: скажи, ты кто? Ты воин или нет? У тебя оружие есть или нет? У тебя есть вообще честь воина? Разве это не твой был долг защитить Дхарму оружием? Почему ты с этим соглашался? Почему ты все время говоришь, что они правы по законам той игры, хотя игра была создана ложным образом? Ты же знал об этом. Но ты следовал Дхарме. И к чему привело следование твоей Дхарме? к тому, что мы, смотрите, на земле, а Дурьотхана процветает. В Писании говорится, что зло не побеждает добро, добро побеждает. Но я не вижу этого Юдхиштхира. Вас пятеро мужчин, сильнейших воинов. И вам не стыдно было так себя вести? Вы слабаки. Смирение не предписано для воина. Смирение предписано в других случаях. И она говорила, говорила и говорила. И ты сейчас слушал. Скандрупади. Ты очень хорошо говоришь. От Дхармы ты имеешь некоторые знания. Но я тебе объясню, почему выбрал путь смирения. Потому что меня учили браманы, святые люди, которые дали мне эту красоту в сердце. Я не могу нарушить это. Почему ты думаешь, что только злые поступки приносят плоды желанные? Почему ты думаешь, что смирение не приносит плод? Ты же знаешь законы, причины, следствия. Почему же ты думаешь, что хорошие, благие дела плод не принесут? Драупади, они приносят всегда плод, но в свое время. Посмотри, представь то общество, в котором на удар отвечают ударом. На оскорбление – оскорблением. На убийство – убийством. Давно бы это общество уже не было бы. И держится он только потому, что есть люди, терпящие это и смиренные. Есть праведники, которые могут прощать. Но как насчет кшатрийской природы, спросил Драупади. Воины не должны прощать, должны наказывать. У них нет такого права прощать, есть закон. Они защищают закон. Сказал, да, закон означает, Драупади, что ты действуешь с позиции закона, а не с позиции гнева. А ты сейчас гневаешься. И ты сейчас нарушил Дхарму. А я остаюсь в равновесии. Я знаю, что это время придет, и плоды эти праведной деятельности придут, и они сильнее, и Дурьотхана потерпит полное поражение. Полное поражение. Но в нужное время. Это был Юдхиштхира. Как говорят, терпеливый выживать. Это гуна добродетели. Что тут можно назвать смыслом жизни в гуне страсти? Не сон, конечно же. Но вот смысл жизни в обучении, скажем, это уметь дружить. Вот это интересует человека, вот какой-то смысл появляется. Тут борьба, смысл жизни, награды какие-то, плоды, которые я получаю в жизни. Вот есть смысл временный. Вот ради этого я живу, ради этого я столько усилий совершаю, даже жизнью рискую. Кладу на эту жизнь ради этого всего. Это страсть. И я даже не жалею в старости. Я боролся. Может быть, я даже не победил, но я не сдавался. Есть такая картинка юмористическая. Цапля, большая такая цапля, лягушку схватила клювом. И голова лягушки уже в клюве там вот, у цапли. Голова там уже. А руки, ноги еще свободны. И руками эта лягушка лапами пережимает ей горло. И написано, никогда не сдавайся. Это страсть. Вот. Ну вот героизм. То есть ничего там как бы плохого нет. Мы просто иллюстрируем вот это умонастроение страсти. И проблема заключается в том, что страсть, не связанная с высшими идеалами, с красотой, возвращается в невежество. Но в форме глубокого разочарования, бессмыслицы жизни, в форме разрушения, катастрофы. Вот очень опасная поэтому страсть. Просто страсть. Как мы сказали, излишняя страсть на человека доводит до сумасшествия. Любой ценой, и начинаются страшные вещи. Тирания, деспотизм, насилие, это все отсюда, из излишней страсти. Поэтому страсть регулируется не собственными желаниями, которые нагнетаются у человека. Хочу, не получаю, хочу, не получаю, хочу, не получаю, хочу. Я все равно получу, я убью тебя. Это сумасшествие. Это паранойя, параноидальные уже синдромы. И паранойя – это уже в невежестве. Когда человек достигает этого параноидального состояния, он уже становится недееспособный. Может быть, он буйный, может быть, он тихий, но недееспособный. Все, он уже выключается из цивилизованной жизни. Излишняя страсть называется. Что касается любви, та же самая история. Любовь в излишней страсти заканчивается всегда трагично. Если вы имели опыт трагической любви в жизни, это элементы гуны страсти. Надуманных вещей. когда я не могу контролировать свои желания в сердце. Человек должен быть хозяином своей жизни, научиться быть. Не все, что мы в жизни видим или слышим, должны принимать сердцем. Не все. Видите, есть три гуны материальной природы. Сердцем нужно принимать только гуну добродетели, красоту. Безупречную изначальную красоту, абсолютно чистую красоту, чистоту, целомудрие, честь человека. Его внутренние качества, вот это сердце наше. Разумом нужно принимать активную деятельность, чтобы планировать, это разум. А чувство и ум, они вот чувства, символизируют просто вот, ну, чувственную деятельность. Ну, обычную, то, что делают все живые существа. Видите, свинья тоже ест, ну что тут такого? Причем она ест более успешно, чем человек, я честно скажу. У нее настолько развиты эти вкусовые бугорки, что для нее все нектар. Она отрегулирована на любую пищу. Диапазон ее наслаждений потрясающий. Нам чуть-чуть там недожарено там, или сыровато уже, ну, никак. Тонкая, понимаете, пищеварение, тонкий разум. Свинья ест любую пищу, диапазон, вегетарианскую, невегетарианскую, пропавшую, свежую, не болеет при этом инфекционными заболеваниями, аппендицита нет. Язвы не бывает. Может съесть человека. Ребенка может съесть. Такой случались в деревне случаи. Ребенка оставляли так вот. Свинья съедала ребенка. Глупое создание. Сильный такой тракт пищеварительный. Ученые учатся сейчас у свиньи. Говорят, вот человеку нужен именно такой пищеварительный тракт. Надежный, знаете, на 100%. Зубы, как у собаки, они говорят, вот самые лучшие, они даже когда ломаются, не гниют. Вот надо вот исследовать эту среду собачью, и зубы от собаки, желудок и кишечник от свиньи. Обезьяна занимается сексом через каждые несколько минут. Сколько угодно может заниматься, значит, половые железы от обезьяны пересадить ему, мышцы от тигра, о, супермен, все, все может. В чем человеческая сила? Да, да, мы об этом и говорим. В чем преимущество человеческой жизни? Человек выглядит слабым по отношению к животным. Животное сильнее человека. Даже корова сильнее человека, просто она не имеет разума, чтобы защищать себя. Но она сильнее человека, у нее рога есть, она может постоять за себя. Но у нее нет этого разума. Она как ребенок по отношению к человеку. А человек, имея разум, пользуется этим, берет ее за рога, уводит и убивает. И съедает. То есть сила у человека в другом. Ведь он подчиняет живые существа по-другому. И людей тоже он знает. Это целое искусство из политики, как подчинить людей, как управлять обществом, как добиваться нужного результата. Человек бывает разным. И есть карми. Карми. От слова карма. Карми. Есть гьяни. Есть йоги. Есть роги и есть бхакты. Это категория людей из Веда я взял сейчас. Сейчас я немножко разъясню, что это за люди такие. Мы тоже себя сейчас измерим, потому что есть смешанные какие-то категории человеческие. Карми от слова карма. Они работают бездумно. Ну вот как, лошадь же возит груз какой-то. Ну то же самое. Ну, говорит, ослиный труд, так еще говорят про таких людей. Бездумный труд, то есть не интересует смысл жизни, ничего. Им платят, зарплату дают, там как-то какие-то удобства обещают или имеют, ну и вкалывает человек. Все. Его можно всю жизнь занимать этим трудом бессмысленным, никуда не денется. Он зависит, он зависимое существо в невежестве. Но есть возвышенные карми, великие карми, которые могут преобразовывать мир, скажем, делать перестройки, революции, достигать каких-то целей общественных, деятелей. Есть великие также, несомненно. Это тоже категория карми. То есть от обычного глупца, работника, такого тупого труженика, до очень разумных карми, которые могут попасть даже на высшие планеты. Они знают об этом. Есть такие люди. Не все знают об этом. В основном большинство людей понятия не имеет, что это за планеты и что там за жизнь такая. Но если вы посмотрите на эволюцию, начинается все с водных жителей, душа эволюционирует оттуда. Потом растения, говорится, выше. Рыбы ниже растений некоторые. Не путайте морские животные. Морские животные, они выше, конечно. А вот рыба, она ниже растительного уровня сознания. Рыба только берет, а растение дает больше. оно выше по этому уровню. Затем идут земноводные, потом, в конце концов, птицы, млекопитающие, в конце концов, человек. А дальше что? Эволюция-то не заканчивается. Согласно ведам, нет. Мы так думаем, потому что не знаем, что дальше. Дальше высшие планеты, которые мы видим каждую ночь. Полным-полно их там, планет над нами. И Луна, и Солнце, и другие, и там тоже есть жизнь. И мы мигрируем. То есть здесь рождаются живые существа, там тоже рождаются живые существа. Современная наука настолько в невежестве, что они думают, что жизнь существует, может быть, только в наших условиях. Основано вот на этой соотношениях воды, земли, огня, воздуха, эфира. Вот в наших условиях. Другие комбинации, они говорят, невозможна жизнь. То есть они говорят, органическая химия — это и есть жизнь. Нет, 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 нет. Жизнь может быть где угодно. Типы тел 8 400 000 форм жизни, веда говорится, столько во Вселенной. Представьте. И вот корми это прекрасно могут понимать. Они не всегда такие глупые. Они могут понимать это разнообразие. У них есть разум, чтобы видеть это, что человек тоже может при жизни превратиться в какое-то живое существо, либо в полубога качественно, либо в животное качественно. Они это прекрасно понимают. И кроме того, что в ведические времена, в те далекие времена, прошлые времена, люди имели контакт с высшими планетами. Это описано подробно в Махабхарате, в Пуранах, как это происходило. Это было естественно в то время. В наше время обычно люди не знают об этом, только из Писаний, что есть какой-то рай или ад, вот, в общих чертах, ни больше, ни меньше. Это корми. Их высшая цель — это райские планеты. Ну и какие-то низшие цели — это просто что-то заработать, съесть, ну, там, устроиться как-то в жизни. Гьяни — это другая категория людей. Они отрекаются от деятельности. Это разочарованный корми, так скажем. Человек, который вот трудился, вдруг осознал, ну ради чего это все делают? Вот смысл-то есть какой-то? Почему так устроено, что тяжело, нужно трудиться, чего-то добиваться? Как жизнь устроена? Я разберусь в этом. Прочитаю, подумаю, помыслю, порассуждаю, пообщаюсь. Начинается путь размышления, философствования, мудрствования. Это гьяни. Они изучают именно философию, значение слов. Там есть все. Там санскрит, арабский, не знаю, или старославянский язык, если вы изучите, вы получите кладезь знания, обнаружите. Там просто бездонные вещи. В плане именно знаний таких, гьяны, мощное там знание заложено. В санскрите также. В книгах древних. То, что мудрецы передавали из области гьяны. Их цель — обрести знания. Они трудятся, не покладая рук, тоже мыслят. Поэтому Диоген уходит в бочку по этой причине, что он отрекается от деятельности. Он мыслитель, значит. То есть эти вещи не сочетаются вместе. Либо вы мыслитель, либо вы просто работаете бездумно или почти бездумно. Забываете о смысле жизни, в процессе работы. И когда гьянь исчерпает свои возможности мыслительные, есть предел ума также. «Я знаю, что я ничего не знаю», он говорит. «Все, я зашел в тупик. Есть абсолютная истина, я ее вычислил логически, тонкими мыслительными процессами, при помощи отречения и воздержания, контроля чувств. Я сделал свою мысль очень тонкой, я достиг высших сфер мысли, я понял, что абсолютно истина существует. Но что это, я не знаю. Я не могу проникнуть туда умом, ум материален. Абсолютная истина — это уже духовное явление». Поэтому он отрекается от знаний, в итоге становится йогом. Посмотрите, йоги, отрекаются от знания и от деятельности. Знания не нужны йогам. Нужно только одно понять, оказывается. Не нужно так много информации, целой системы знаний. Такая нагрузка. Сейчас мы именно так понимаем, что знание — это какая-то система информации, логически связанная. Как вот на семинарах мы привыкли, нам сейчас логически так все свяжут. Вот я знаю. Логика проявилась, и кажется, что я получил... Нет, нет, нет. Должны понять одну вещь — самого себя. Все эти науки даются людям, которые не имеют веры в духовное, поэтому и вспомогательные науки, они сложные процессы. Поэтому обычно люди думают о знании как о чем-то сложном, нагроможденном целом здании, знаете, гранит науки, говорится, грызть. Трудная работа. А ведь одно только нужно в итоге — отречься от всех этих тенденций и познать себя. Йог погружается в себя. Потому что он уже разочаровался и в деятельности, и в философствовании. Мудрствуешь, лукаво, не говорят. На каждого мудреца довольно простоты. Не нужно так все усложнять в жизни, все просто. И они занимаются йогой, системой йоги, восьмиступенчатой эти йоги, и погружаются вглубь себя. Роги — это больные люди. Их можно перенести вот сюда, вперед. Если мы по восходящей поднимаемся, да, то они будут самые низшие из этих категорий. Они не могут ни работать, ни размышлять, ни заниматься йогой, ни что другое. Это больные люди. Неспособные, у них нет ни энтузиазма, ни вдохновения, ни здоровья хорошего, ни характера, ни стремления к знаниям. Они во всех отношениях неудачники. Их называют роги, о них нужно просто заботиться. То есть в обществе это как нагрузка. Вот знаете, как, ну, если много больных людей, что вы сделаете? Нужно же оздоровить, они же не могут работать, они бесполезны, они просто требуют заботы, и когда их много, мы не справляемся. Сейчас это тоже одна из проблем как бы в обществе, что ли, больных людей становится все больше и больше. И общество слабеет из-за этого. Есть еще пхоги. Боже мой, я забыл. Если роги сюда, то сначала пхоги именно. Это еще ниже. Пхоги, роги вот здесь будут. Это я просто более подробно разъясняю. Пхоги — это те, кто наслаждают чувства. Живут ради наслаждения чувств. И даже работать не заставишь. Это хиппи. Знаете, видели такие? Курят там, что-нибудь покуривают там. Там посвокупляются, там пообщаются, туда поют, и там еще свободная любовь у них. Ну, в таком. Это пхоги. Пхоги превращаются в роги, в больных. Вот. Пхоги и роги, они очень близки. Это почти одно и то же, почти одна и та же категория. И один пхакта подошел к духовному учителю и сказал: я слышал, что пхоги ходят по-большому дважды, роги трижды, а йоги один раз в день, в сутки. Это правда? Если вы откроете некоторые там трактаты, там медицина ведическая, то там есть такие как бы вот ориентиры. Значит, пхоги, те, кто чувственно следим занимается, трижды в день ходят по-большому, дважды вернее. Роги больные трижды, а то и еще чаще, а йоги один раз только. И вот ученик спрашивает учителя: это правда? Учитель отвечает: даже и не думай. Не думай, что если ты будешь раз в сутки ходить по-большому, ты станешь йогом. Это ты не имеешь ни малейшего представления о йоге. Не думай, что все так просто. Йоги. Йоги углубляются в себя. И там они обнаруживают не только себя, как выясняется. Там есть двойное дно внутри нас. Сами понимаете, что я в этом теле, сознание в этом теле, я этим телом не управляю. Я не взращиваю, я не контролирую все эти процессы внутри тела. Я не знаю о них. Это делает какая-то другая сила, другой разум. Вот там мы с ним и повстречаемся. Ну, например, дерево. Дерево — это живое существо. Понятно это. Сейчас современным людям понятно, что это тоже живое существо, вот там есть жизнь, хорошо. И вот оно выросло в таким большим красивым деревом. Как оно это сделало, дерево? Оно же не знает о себе ничего. И оно не создавало эту форму. Эту форму создавала природа. А живое существо пользуется этой формой. Поэтому есть два живых существа, говорится в ведах. Одно предоставляющее все необходимые условия, другое пользующееся этими условиями. Мы пользуемся этим телом, как автоматом. Все. Мужчина смотрит на женщину, и ему нравится. Он специально тренировался, чтобы обрести этот вкус. Автомат. Это автомат, который так вот настроен на тонкие вещи. Сейчас я кое-что вам расскажу. Есть бодрствование, измерение сознания. Вот как мы живем. Есть сон со сновидениями. Есть глубокий сон без сновидений, без памятства. Так мы говорим. Ничего не помню. Из этих трех состояний, иллюзорное, говорится в ведах, наиболее приближено к истине третье, бессознательное. А больше иллюзия в бодрствующем состоянии и в сне со сновидением. Почему? Потому что там нет образов и событий, которые сбивают с толку. Там нет этого. Но нам кажется, что реальность – это именно бодрствующее состояние. Сон более иллюзорный, хотя мне кажется во сне, что это тоже правда. Ну а состояние беспамятства я вообще ничего не могу сказать, если даже я ученый человек, потому что неосознанно, неосмысленно не поддается логическому исследованию. Я ничего не могу сказать, я просто не помню, не знаю, что об этом. Но я впадаю в это состояние каждую ночь. И именно это состояние возвращает мне энергию. Я даже не знаю об этом. Это очень похоже на состояние больного под наркозом, когда им занимаются люди в белых халатах и восстанавливают его здоровье. В бодрящем состоянии вы наслаждаетесь, работаете или отдыхаете, но вы теряете жизненную энергию. Вы ее расходуете. В сне со сновидениями тоже расход энергии есть, пока есть сознание. А именно в беспамятстве вы получаете силу, просыпаетесь, вы говорите, ничего не помню, но энергия, я готов, я был подключен. Ну хорошо, но попробуйте отдохнуть без сна, пролежать всю ночь. Пытка. Вы не вынесете этого, вы не сможете работать полноценно, если вы не уснете. Вы должны именно уснуть, чтобы восстановить силы. А что восстановит твои силы, никто не знает. Полный покой в этом глубоком сне, бессознательном, смотрите. Полный покой, расслабление, умиротворение, безмятежность, свобода, но неосознанное, невежество. Каждое живое существо во сне восстанавливает свои силы. Кто это делает? Не само же оно. Мы говорим, ну так устроено тело. Ну да, оно так устроено. Ну а что это за энергия, с которой мы соприкасаемся именно в этом состоянии, когда отключается наше сознание, образы и события. Поэтому мы говорим, развивайте свое сознание. Отключайтесь от образов и событий. Медитируйте. Чтобы ваше состояние было осознанным в медитации. Вы должны это сознательно научиться. Это четвертое измерение называется турья. Оттуда приходит вся сила и энергия. Разум, знание, все другие энергии. Чем больше вы приближаетесь к этой турии, но бодрость не граничит со сном. Есть граница. Сон граничит с беспамятством. Беспамятство граничит с турией. Это изучают, это тоже наука. Это нужно изучать людям в гуне добродетели. Откуда мы на самом деле должны брать энергию? Эти силы во сне, они нейтральны ко всем. Они не русские силы. И не американские силы, и не индийские силы. Они не враги наши и не друзья. Они наши ангелы-хранители каждого живого существа. Но если человек не живет по законам того мира, который он не осознает, видите, в этой жизни, он осознает только свою жизнь, индивидуальную, эгоистичную жизнь, человеческую, ради человека он старается, ради себя старается. Он не может жить со всеми живыми существами, жизнью, с энергией, жизненной энергии всех живых существ. Он совершает много ошибок и зла по отношению к низшим формам жизни сейчас. Поэтому сейчас люди не могут погружаться в глубокий сон правильным образом. Чем больше грехов человек совершает, тем больше ум его беспокоен, тем больше у него проблем, и он уже не может даже не во сне отдохнуть, и наяву покоя не знает. Поэтому мы идем в клубы йоги, или как Леви в наше время был, в нашу бытность, как познай себя, там аутотренинги специальные, потому что уже были стрессы, уже у людей нарушалась внутренняя жизнь, беспокойство проникали уже глубже и глубже. И вот представьте, что вы на берегу, там теплые волны, и вот солнце, и воздух, и так хорошо. Представьте, забудьте все, расслабляйтесь, давайте, мышцы лица. Думаете, ну как расслабляться? Я же, кажется, расслаблен, лежу же. Нет, давайте вот лоб. Ой, точно не расслаблен, смотрите. А щеки, а челюсть, пока не отвиснет. Не... Ой, она должна отвиснуть туда. О, вот я расслабился. Да. И оказывается, нужно человеку показать, смотри, сюда, видишь, напряжение. И тут напряжение, и там. Все у тебя напряжено. Ты лежишь, как будто ты спать хочешь. Но ты же напряжен. А что у тебя? У тебя ум напряжен. А почему? А ты думаешь, о чем ты думаешь? А страх есть? А почему ты боишься? А ты совершаешь грехи. Бесстрашие приходит, когда человек очищается от всех грехов, говорится. Это сатва гуна. Этому обучает. В старости человек должен освободиться от всех грехов и стать бесстрашным. Это подготовка к следующей жизни. К следующей жизни, о которой человек ничего толком современно не знает. Это нужно, опять же, разъяснять. В нашем возрасте все это трудно. Я сейчас объясню, почему. Природа ума такая. Если мы уже получили этот опыт, это образование, многолетний опыт жизни, обычной жизни, ум подобен такой, знаете, рязке на воде. Он покрыл уже, у него все он уже осмыслил, все уже знает, как бы. Я уже обученный, понимаете. Рязка покрыла мой ум. На все у меня есть уже свои ответы. И вот мы слушаем о каких-то таких вот ведических вещах. Эзотерика какая-то там. Философию, там сушупти, знаете, там, глубокий сон, там, что там какая-то, энергия, там, турья. В это время, значит, камень бросается в рязку. Расходится рязка. Я думаю, да, я что-то получил, что-то проникло туда, сквозь эту рязку, какой-то лучик. Бабах ударил, я думаю, о, осмыслил. А что потом? Рязка снова. Через два дня ничего уже не помню. Все, опять жизнь пошла своим чередом. Вот что сейчас с умом происходит. Поэтому мы вчера говорили, ум нужно держать на той высоте, чтобы рязка его не покрывала, только вверх, никогда вниз не опускаться, именно в мыслях своих. В мыслях опускается человек, когда смотрит глазами вожделения, или жадности, или зависти. Это уже внизу все. Вот он смотрит на людей и переживает все, переживает. Либо завидует, либо желает. Либо не нравится кто-то, он все это в уме постоянно обжевывает, пережевывает. Чтобы либо выплюнуть, либо проглотить. И вот мысли нужно поднять над этим земным. Здесь никогда не будет счастья в этом мире, пока мы не оторвемся выше. И тогда мы увидим, что вот это дерево, это не дерево. Да, живое существо там есть. Но дерево создало не то живое существо, которое в этом дереве, а другое живое существо. Вы везде увидите Бога. Вот это образование. Не биологию, не физику, не химию. Вы увидите Бога. А потом вы увидите и биологию, и физику, и химию после этого. И поймете, что это за наука на самом деле. Это не то, что нам давали в школе совсем. Совсем не то. Ну, сами представьте. Приходит к вам педагог и говорит, преподает. Вот водород, вот кислород соединения, получается вода. Все. Он надул, вы даже не заметили ничего. Только что надул, понимаете? Всех студентов. И вы потом еще повторили, он 5 поставил, еще подтвердил этот обман. Это же не полное знание. Элементарные вещи. Но этому нужно обучать. Ну как водород и кислород соединятся сами, пока вы их в пробирке не соедините, скажите? Должна быть соединяющая сила. Это не изучается. Сколько нужно водорода и кислорода, чтобы создать Атлантический океан? Сколько? Это уже сделано. И какая-то сила соединяет. К этой силе не могут подобраться физики. Не хватает ресурсов. Ядерные процессы. Их изучать невозможно практически человеку. Есть предел. Предел означает, смерть наступает. Опасно. Там такие источники энергии, что вы не сможете к ним даже приблизиться. Попробуйте рукой хотя бы 1000 вольт потрогать. Так даст, что больше не захотите. Как это изучать? Не так все это изучается. Это изучается, нужно понять, что за всем этим стоит бесконечный источник энергии. Электричество — это поверхность. Ядерная энергия — это ничто в сравнении с солнечными процессами там, на Солнце. И Солнце — это процессы ничто в сравнении с тем, что происходит во всей Вселенной и в других Вселенных, в которых границ нет. Вы только представьте, какие скрытые силы в этом мире, который мы не знаем. И себя не знаем. И сколько в нас потенциала. Мы не знаем сколько. Мы ищем сейчас потенциал просто хотя бы на семинаре поучиться, а потом пойти и заработать свои $1 миллион. Все на этом, скажем. Я успокоюсь. Вы думаете, что на самом деле вы успокоитесь, станете счастливыми? Нет. Посмотрите сюда. Вот что произойдет. И снова сюда. Вот туда нужно. Туда. В другое, в другие знания. И Веда говорит, что Бога могут познать гьяни до какой-то степени, как вот присутствие духа, вселенского духа, души, приблизиться к этому. Йоги внутри сердца, полностью только бхакты. Бхактиамам амам абиджанати. Бога можно познать только через любовные отношения, служение. Никаким другим путем. Мысль что-то может сказать нам. Медитация — еще что-то. Но полное понимание, нужно занять тогда все в этих отношениях. И ум, и деятельность, и разум, и тело. Тогда вы познаете всем своим существом. Это есть полное знание. Гьяни познают аспект безличный, брахман. Безличный дух повсюду. Это вот как свет, разливающийся энергией света. Это брахман называется. Бессмертие достигают они. Они знают, что душа вечная. Есть тот, та частичка брахмана. Агам брахмасми. Я есть брахман тоже. Он сад, и я сад. Он вечный, я душа вечна, говорится так. Это познание брахмана. Если вы знаете, что душа вечна, вы познали брахмана. Йоги познают в сердце локализованную параматму. Парам атма. Атма означает я, частичка духа, индивидуальность. Мы все я. Пара значит высшее я. Он один уже. Если нас много таких маленьких я, индивидуальностей, то сверхдуша параматма одна на всех. В сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, вот это самое сверхсознание находится там. Вот это йоги познают у себя в сердце. Почему называется связь? Связь с параматмой в конечном итоге. Тогда вы достигаете совершенства йоги. Полную свободу. Если вы обретаете сознание параматмы, можете выбирать любое место в этом мире безграничном, куда вы хотите пойти. Вам открывается все. На любую планету, даже за пределы. Любую форму жизни, какую хотите. Полная свобода. Если вы познали параматму, вы наследник самого богатого существа. Самого богатого. Самого могущественного. Выбираете, получаете все. Просто получаете по выбору. Без усилий. Усилия уже сделаны. Кризисы, конечно, вас не касаются на этом уровне. Просто улыбаетесь, когда слышите про кризис. Просто улыбаетесь. Думаете, ну что, как это можно объяснить человеку обычно? Ну, он сейчас таким путем идет. Ну, кризис. Ну, не расстраивайся. Ну, будь добрее. Ну, вот есть карма, понимаешь? Ну, какие-то простые вещи надо сказать человеку. Ну, как-то вот направить его. Потому что если вы скажете все сразу, люди могут разгневаться на вас, сказать, что вы тут нам мозги морочите. Я пришел совсем за другой целью. А мне что-то браман, параматма, как это вообще к моей жизни относится, не понимаю. Поэтому, конечно же, духовные знания не раскрываются сразу, говорится. Это неправильно делать. Они раскрываются именно постепенно, шанай, шанар, говорится, медленно-медленно, шаг за шагом, по чуть-чуть, очень терпеливо. Это вот такая вот кропотливая работа. Потому что человек может обеспокоиться в уме. И бхакты, они постигают Бхагаван. Бхагаван. Это личность. То есть, в конечном итоге, это живое существо. Абсолютная истина – это живое существо. Это форма, прекрасная форма. Это источник красоты, источник знания, источник богатств, источник знания и разума, и силы, источник отречения и славы. Я сейчас перечислил 6 достояний, которые не существуют в этом мире. То есть мы не можем их создать. Но мы не можем создать себе красоту. Мы просто принимаем то, что есть. Мы не можем себе прибавить разума сами. Это уже нематериальная энергия. И здесь институты не помогают. Когда я учился быть художником, мне сразу сказали педагоги, что мы здесь себя научим академическому рисунку, законам живописи, да. Но талант тебе дать тут не можем. Это уже от тебя зависит. Будет он у тебя или не будет. Тут мы не способны ничего сделать. Так же и славу я себе не могу создать. Они приходят из другого источника. Когда мы контактируем в служении с Турией, не, осознанно именно, вот тогда приходят эти достояния оттуда. Человек получает красоту. Разум прибавляется. Слава приходит к нему сама по себе. Сама по себе. Когда мы сотрудничаем с высшим разумом. Эти достояния приходят от Бога. Божий дар их народе называют. Ну, Божий дар родился таким, одаренный человек. Этому нельзя научить. И, конечно, есть негодяи, которые хотят это манипуляциями сделать, как ученые делают многие. Знаете, какие ученые бывают негодяи? Вот я сейчас сказал такое слово. Может быть, многим неприятно, но ведь это правда. Ведь наука-то заключается в том, чтобы человеку дать духовное знание, прежде всего. О себе самому, об этом мире и обо всем на свете. А ученые манипулируют материальной энергией, фокусы показывают. Вот такие технологии, вот такие телефончики вам, такие гаджетики вам, вот вам D4, вот вам D5, развлекайтесь. Потом мы не знаем, спас от них нет этих вещей. Что там? Там порнография, смотрите, что там. Там чувственное наслаждение, вот чему они научили. Тамас, проводник. Они дают нам проводники, а мы довольны, мы счастливы. А что там по этим проводникам? Ладно, мы слушали Бхагавадгиту. Но ведь там много плохих вещей. И никто это остановить не может. Нет такого знания. Оказывается, ученые, видите, не могут регулировать эти вещи. То есть это просто культивированное невежество. Как говорится в Ведах, Высшая Панишат. Культивированное невежество, то, что делается. И теперь, ладно, мы взрослые люди, но наши дети, представьте, вы же не хотите, чтобы они прожили в виртуальной реальности. Сейчас они такое выделают в этих реальностях, как вот в фильме «Матрица», знаете, «Женщина в красном». Уже есть. Пожалуйста, идите, знакомьтесь с виртуальной реальностью, делайте с ней что хотите. Позволяется? Ну и где наука? Это вы называете наукой? Технологии вот эти? Нет. Наука — это что-то другое. Это величие человека. Это его чистота. Это душа. Познается душа человека. Самая ценная его составляющая. В этом наш успех. Поэтому как бы задача не быть зависимыми от обстоятельств. Если вы познаете хоть один из аспектов Бога в своей жизни, реализуете, становитесь независимым, разум обретаете. Вы начинаете понимать, что не нужно так тяжко трудиться за пучок травы. Травы полным-полно вокруг и так. Это пример осла, который работает за пучок травы. Ему в конце дадут пучок травы, а он за него работает. Он не понимает, что травы полно вокруг и так. Зачем так тяжело трудиться? И вот, когда у нас появляется вот этот разум, дается свыше, мы начинаем понимать, а зачем так много усилий вот в этом направлении делать? Это же бесперспективно. Не полезно. Оказывается, столько есть возможностей для настоящей работы, настоящего полезного труда. Столько возможностей. Оказывается, непочатый край, там никого нету, там конкуренции даже нет. Там нет никого почти сейчас. Все места вакантные. А мы говорили, чем же заняться? На работу не берут, денег нет. Сокращают по штату. Что мне делать? Что я зависим. Хотя живу в мире Бога, смотрите. Дайте мне разум, как мне жить? И ведь на самом деле есть люди, которые во время кризиса становятся очень богатыми в России. Сейчас переполох в России именно из-за этого, правильно? Что на таком фоне, где люди вот концы с концами свести не могут, у кого-то баснословные деньги при этом. Ну, а проблем? Кто-то есть такой разум, смотрите. Да, Бог наградил таким разумом. Бог отнимет этот разум, если мы используем его не по назначению. Вот к чему все это ведет. Это история, она испещрена этими примерами, что да, вот есть люди, эксплуататоры там, или не капиталисты, их всегда свергают, всегда переворачивают свет. Потом те, кто свергал, снова повторяют их же опыт, пример. Их свергают. Приходит новый и тоже попадает на эту же удочку. Почему? Не хватает сатвы. Ради чего это все делать? Ради, опять же, выгоды собственной. Человек становится справедливым, когда у него нет ничего. Да, ну, борется за справедливость. Когда только у него есть все, он уже не борется за справедливость. Он говорит, закон. Надо закону следовать. Какая справедливость? Закон уже есть. Как говорится, европейцы приехали в Америку в свое время, устранили туда всех этих индейцев, захватили там власть, а потом издали закон о неприкосновении к чужой собственности. Борцы за справедливость. Все. Вот так вот установлена целая цивилизация таким путем. Здесь цивилизация постоянно кувыркается. Делает сальто. То вперед, то назад. Сначала вперед, потом назад. Когда загрузилась, снова вперед, потом в бок. Но это такая кувыркающаяся такая у нас страна, понимаете? Что же нам не хватает? И Россия имеет такую особенность, не успокаивается, пока не найдет. Вот яркий пример вообще в мире. Ну так давай же найдем истину, на самом деле к этому приблизимся. Это несложно, как кажется. Но сначала нужно отказаться от мяса. Ну вот началось. Все было хорошо, понимаете, так классно просто, и тут мясо, ну простите. Потом скажут про водку еще, ну вообще жить не захочешь. потом про незаконный секс, опять начну свою песню, бери четки в руки, повторяй каждое утро, и не ешь, и не пей, и вообще не спи. И вот. Видите, какая сила невежества? О-о-о, какой отпор дает нам ум, собственно. Те, кто не пробовали, попробуйте хотя бы неделю одну пожить в таком воздержании. Да хотя бы 3 дня, да хотя бы 1 день, Господи Боже мой. Да хотя бы 1 завтрак пропустите с мясом или обед. Хоть с этого начните. Хоть на 1 сигарету меньше выкурите сегодня. Уже победа, уже будете ходить, знаете, такой. Уже уважать себя начнете. На 1 сигарету меньше, уже почувствуйте себя праведником, ощутите себя человеком. Хоть 1 рюмку в сторону отставьте во время праздника, 1 праздник пожертвуйте, 1 Новый год. Мы живем 100 лет. 99 пьем. Вот у нас вчера в этой гостинице там детский был выпускной. И уже пьют, все, дети там, шампанское со взрослыми, уже все. Но 1 пропустите Новый год, без спиртного, без мяса. Именно праздник. Не будний день. А вот именно значительно, когда приглашают вас в гости, и вы говорите «нет». Вот интересно, что в вашей жизни произойдет, знаете, будет целая революция. Вам родственники этого не простят никогда. Вам будет легче начать этот путь, понимаете? Когда вас уже отвергнут, оскорбят, вот, а вы им ответите так же, вам будет уже легче, понимаете, потом без мяса. А то вы думаете, вот что будет, если я не буду есть мясо, за столом придут родственники, там, а вдруг свадьба у кого-то, я не выпью, да? Или даже на поминки. Так мне изгой же тогда, я белая ворона. А вы сразу с этого начните. Приходите на Новый год и скажите, нет, я пощусь сегодня. У меня великий пост. Я стал йогом. Все. Надо мне сначала посмеются, ну как, новогодняя шутка, нормально, очень хорошо. Потом будут злиться, начнут злиться, издеваться над вами, что на самом деле серьезно, нас обижаешь, ты нас не уважаешь. А утром вас будут уважать. Когда все будут из бессознательного состояния восстанавливаться, все будут перед вами, знаете, так стыдиться немножко, так стесняться. Вы увидите трансформацию. Вы увидите, как это естественно жить в чистоте. Но дело в том, что сейчас такая круговая порука, что все люди друг друга подогревают в этом направлении. Нечисто все подогревают. Куда вдохновляют сейчас делать людям что? Урвать деньги, получать чувственное наслаждение, где-то там секс урвать незаконный с чужой женой. Вот на что сейчас друг друга могут вдохновлять. Ты же человек или не человек, а? Сколько у тебя не было женщины? Ну ты что, так нельзя. А мужчины тоже не было? Вот так нельзя. Для здоровья надо, понимаешь? Но все так делают, посмотри. Да мы знаем все эти разговоры. Но у людей нет смысла жизни, поймите, это можно понять. Пока нет смысла жизни, даже грехом назвать трудно, понимаете? Это просто жизнь невежества. Но вот животное живет, это же не грех. Я извиняюсь. Это даже не грех для такого. Но когда вы получаете какое-то образование, вы начинаете уже понимать, о, совесть-то уже пробуждается, я уже начинаю различать, что грех, что не грех. Я начинаю чувствовать это. Это же хорошо. Чувствовать, это же хорошо. А мы хотим только приятное чувствовать. Неприятно не надо. Нет, надо чувствовать. Все, полноценно, полное целое нужно ощущать. И идти вот этим путем. Шаг за шагом, постепенно. Шанс есть у каждого человека. Не волнуйтесь никогда. Не думайте, что кто-то из вас не готов к этому. Можно начать даже с алкоголя прогрессировать. Я сейчас скажу как. Специальная практика есть. Если все-таки вы пьете. Не можете без этого. В Гите говорит Бог, я вкус воды. Расухам абсу кандия. Но также переводится ко вкус жидкости. Когда вы пьете вино, это жидкость. И вы вспоминаете, это Бог. Вы уже прогрессируете. Рано или поздно вы станете святым, говорится. Вы откажетесь от всего этого. Ваше сознание будет развиваться, что вы будете вспоминать, связывать это с Богом, свою жизнь. Начиная с вкуса воды, допустим. Или с того, что будете видеть разум разумных людей, понимать, это божественная энергия. Или талант в человеке будете понимать, о, это божественная энергия, будете помнить об этом. Вот эта память важна. Вот отсюда сознание развивается. Когда вы соприкасаетесь с абсолютной истиной, вы награждаетесь просветлением. Знание приходит само. И вы увидите, что знание уже есть у вас необходимое. системы знаний тоже помогут, как бы, какие-то вещи, но не так важно. Можете не обладать какой-то большой памятью информативной, но образ важно помнить, не забывать. Образ абсолютной красоты. Вот это и есть настоящая жизнь. И к этому образу приходит вся необходимая информация. И слова найдутся нужные. И говорить вы будете прекрасно. И будете уметь слушать. Потрясающие вещи будут происходить в вашей жизни. Начнете слушать. Удивительная вещь, потому что люди все вольно-невольно говорят иногда как бы об этом вскользь, неосознанно. Мы столько услышим, столько увидим, столько сможем понять за эту жизнь. И суть в том, что человек становится полностью бесстрашным. Это уже достижение великое. Освобождается от всех страхов. Как сказал Будда, нет, счастье равное покою. Где нет страха, где нет никаких беспокойств вообще. Это состояние называется на санскрите вайкунтха. Этим же словом вайкунтха описывается духовные миры, измерения. Там нет никаких беспокойств. Там нет ни рождения, ни старости, ни болезни, ни смерти. Там нет невежества. Там область как бы духовного измерения, то, что мы называем турья, и не можем как бы в сознательном состоянии воспринимать, потому что наше тонкое тело запрограммировано на материальные образы и качества. Мы называем это беспамятство, несуществующее нечто, но мы попадаем в это состояние каждую ночь. Браман этот. Неосознанно. Это восстановит наши силы. Если мы начнем сотрудничать с этим браманом, жить по тем законам брамана, то, что даются через священные книги, эти законы приносятся в бодрствующее состояние. Если мы применяем это в бодрствование, это приносит нам величайший успех в жизни. Успех-то внутри нас. В этом вся суть как бы, этой практики. Поэтому кто может, кто не может, что-то можете делать в этом направлении. Кто-то может пить вино с осознанием Бога. Кто-то может уже не пить вино, полностью отказаться. Кто-то может ограничить себя в мясе, а кто-то может полностью отказаться от мяса. Кто-то может не принимать интоксикации никаких, ни сигарет, ничего, или хотя бы ограничить в этом. На одну сигарету каждый день можно уменьшать. То есть всегда можно что-то делать. И вы увидите, начнет приходить воля к вам. Ваша воля, ваша жизнь. Приходит, энергия придет. Вот маленькие, хорошие вещи, видите? Маленькие. А что? Одна сигарета меньше. Чего же? Но воля-то приходит. И вы идете. Вы наступаете, и сила приходит, прибавляется. И общаетесь с людьми, которые уже достигли этой чистоты, образа жизни. И понимаете, этот пример очень важен. Пока не будет примера, нам очень трудно начать такой образ жизни. И если вы общаетесь, если вы слушаете, вот от такого источника, несомненно, все силы необходимые придут. Как называется это? А сакти мы получаем это глубокое чувство красоты. И с ним уже не трудно отказаться от того, что нам не нужно. Не так уж трудно, как кажется. Много есть практикующих, моих знакомых, все тысячи и тысячи повсюду, по всему миру их очень много, которые идут этим путем. Я не вижу, чтобы у кого-то были проблемы с этими принципами. На пути самосознания не бывает таких препятствий. Человек получает высший вкус, низший вкус автоматически забывается. Но не так, что это мы получим без каких-то усилий. Нужна искренность. Главное качество – это быть искренним. На самом деле искренне желать этого. И мир так устроен, что как только мы искренне желаем, мы подключаемся к этому измерению. Искреннее желание – начинаете уже чувствовать энтузиазм. Вера приходит. Это первый признак счастья – рассвет. Начинается. Солнца еще нет, но уже свет появляется в нашей жизни. Хорошо, много информации сегодня. Будут ли какие-то вопросы, пожалуйста? Можно записки, если удобно.
Раз. Большое спасибо за лекцию. Я хотела бы снова затронуть тему каких-то эгоистичных прихотей близких людей. Если мы этим прихотям не потакаем, во благо им, естественно, зачастую возникает обида у этих людей, и связь нарушается. Как ее сбалансировать, эту связь?
Совершенно верно. Связь нарушится с плохими вещами.
С плохими вещами, но доброе в человеке будет процветать. Ну, то есть, например, если это какой-то близкий человек или родственник, и такие ситуации начинают возникать с определенной частотой, связь с плохим рушится, но и с хорошим тоже, потому что человек все-таки содержит в себе и то, и другое.
Совершенно верно. Вы не избежите этого явления, что сначала люди будут обижаться на вас.
Угу. Это нужно принимать, терпеть,
да.
А потом...
Вы должны вытерпеть это, потому что вы ничего плохого не делаете, и не будет плохой реакции.
Нужно помнить о том, что своими действиями ты делаешь что-то хорошее.
Это просто обычная реакция человека, который еще не знает, что за прихоти у вас.
Но потом это может прозреть.
Да, но позже, поскольку вы ничего плохого же не делаете и не говорите, результат придет этот.
Хорошо, спасибо.
Главное не унижать людей, если, скажем, мы вегетарианцы, а родственник не хочет быть вегетарианцем, главное не унижать человека за это.
Спасибо большое, не первый раз вас слушаю. И вот сегодня у меня возник такой вопрос, потому что, когда начали разбирать и недвижество страсти добродетели, невольно же себя кому-то пытаешься отнести. И возник вопрос, а эта данность, с которой человек рождается, вот я могла родиться, допустим, вот со склонностью к добродетели, потому что вот когда вы говорили там... У этих людей в детстве, в студенчестве встречаются учителя. Я вспомнила, что моим учителем были книги. Я читала день и ночь классику, в том числе отечественную. И вот сейчас, будучи взрослым человеком, я понимаю, что это вот те учителя, которые вот эту нравственность и давали. То есть может человек родиться изначально вот уже направленный к добродетели? Ну, не добродетельным уж таким, но, во всяком случае, с посылом.
Да, может такое быть.
Да?
Может, с прошлой жизни уже из-за заслуги он рождается с большим потенциалом добродетелей. Но если говорить в целом, человек, как существо, он живет в трех гунах одновременно. Он рождается в невежестве, потом действует в страсти, и в старости мудреет, скажем, переходит в добродетель. Это склонность есть у каждого человека, склонность. Но вопрос в том, образование и воспитание. Вот какую гуну вы кормите, вот такая гуна будет преобладать. Угу. Есть все три. Но вот какой выбор делаете, то и становится сильнее. Либо невежество, либо страсть побеждает, либо добродетель. Но заложена в нас, в людях, именно способность пробуждать добродетель. Угу. В любом человеке это возможно пробудить. В этом как бы скрытый смысл. Это воплощение.
И вот это спокойствие, о котором вы говорите, как ну, вот, полнейшая внутренняя гармония, а как это соотносится с типами нервной системы? Ну, есть же люди взрывные, холерики. То есть эмоции это природа. То есть это несколько различное. Да? Эмоционально можно внешне проявлять, а внутри ты гармоничен и спокоен. В больших делах, да?
Медитация. Когда человек достигает именно осознания Бога в сердце, у него пробуждается любовь, это сравнивается с восходом полной луны, которая поднимает двойной прилив в океане. Океан с ума сходит, но из берегов не выходит. При этом остается в равновесии. То есть вы внутри переживаете очень глубоко все, но внешне вы уравновешенный человек остается. Это именно признак сатвы. Страсти — это как раз вот холерик, он внешне это реагирует. И также ум его возбуждается таким же образом. Но в добродетели он реагирует, может быть, так же, как по природе, но ум его спокойный, уравновешенный.
Ну, то есть эмоции могут проявляться, а внутри, по большому счету,
внутри равновесие, совершенно верно. Это сатва-гуна.
Спасибо.
записка. Процесс деградации понятен. Человек приобретает вкус к определенным вещам и получает соответствующее тело в новом рождении. А как происходит процесс возвышения сознания от низших животных существ до человеческой формы жизни? Это происходит автоматически. У животных нет практики, не нужна практика. Они просто проживают свой срок жизни необходимый, и на следующую ступень эволюции поднимается душа. И так, пока не дойдет до человеческой формы жизни рождения. А вот тут уже выбор и ответственность. Либо снова животный образ жизни, форма жизни, либо снова рождается человеком, либо выше пойдет. Смотря в какой гуне он зафиксируется в момент смерти. Вот у человека есть уже ответственность. И практики всевозможные, религии, культура там существует, науки, образование. У животных это нет, не нужно, потому что там они просто поднимаются постепенно по этой лестнице автоматически. По этому устройству природы. А вот человек, он уже сознательно выбирает, ему предлагается выбор. И не сразу он рождается в цивилизованном обществе. Если он снизу идет душа, скажем, то он может родиться человеком, ну, аборигеном каким-то, может быть, там племенные какие-то законы у него, простые формы религии, или, да, почти никаких нет религий. Вот. И постепенно он также может подняться до цивилизованного уровня, когда уже сможет понять, чем отличается человек от животного. Если он понимает эту разницу, он уже цивилизованный считается. А разница только в духовных науках. Другой разницы нет. В остальном человек ничем не отличается от животного. Если вы устраните все духовные знания, это будет двуногое животное. При этом человек будет считать это оскорблением, потому что он не хочет быть животным. У него разум так устроен, что он не принимает этого, чтобы его называли животным. Он не соглашается, не отождествляет себя с животным. То есть видите, как он устроен? Есть другая загадка, которую не решил ни один ученый. Что это за разум человеческий? Вы только посмотрите, это загадка, это серьезная загадка. Разум человека не знает, как устроен мир, но при этом может задавать вопросы. Это целое открытие психологии. Это серьезное открытие психологии. Это что же за тип разума такой? Он не знает, а вопросы задает. Значит, где-то он знает. Он уже рожден с вопросом. Как он узнал про этот вопрос? А ведь не знает ответа. А вопрос задает. Это называется избыточный разум. Вот это дар Бога, говорится. Вот этим нужно воспользоваться в человеческой форме жизни. И если мы этим воспользуемся разумом человеческим, который дан для этой цели, представьте себе, чтобы культивировать животную жизнь, рафинировать ее, вот тогда мы снова ведем животную форму жизни. Грубые картинки. Человек спит круглые сутки. Рождается медведем, можно спать полгода. Женщина позирует обнаженная для фотожурнала. Можно родиться деревом, пожалуйста, стать обнаженной у всех на виду. Но уже не вызывать никаких, не быть как бы причиной деградации. Вы уже не нарушаете закона, так сказать, в этой форме жизни. Человек жрет. Есть такая форма жизни тоже, пожалуйста. И так далее. То есть это такие грубые, простые, упрощенные такие картинки. Как это связано? Деятельность человека, его сознание и форма жизни, которую он получает. Мы сейчас с вами люди, значит, мы заслужили это в прошлом. Мы что-то совершали, и мы мыслящие люди. Мы сидим уже несколько часов, смотрите, мы слушаем, мы разбираемся. Мы начинаем оправдывать свое воплощение. Назначение. Значит, вы потенциально все успешны уже. Уже по этому признаку можно сказать, что вы потенциально все уже успешные люди в этой жизни. В этой жизни. Потому что из многих тысяч людей едва ли один заинтересуется. А у вас есть интерес. Вы уже не все, не как все люди. Вы уже один из многих тысяч людей. Так описывается в Бхагавад-гите. Я ничего не придумал.
Нет. меня такой вопрос. Душа, она болит, плачет, страдает. Она, ну, у нее есть чувства?
Да, да, да. Чувства из души исходят. Тело не имеет чувств. Тело по природе мертво. Но поскольку сознание есть в теле, мы говорим, есть чувства. От души чувства идут, источник. Но тут есть одно «но». У души таких чувств нет. Наверное, если я порежу палец, будет больно. Это телесное чувство, вот в чем дело. Душа не испытывает боли. Душа не страдает. Ей не нужна пища или, скажем, сон, как нам нужно обычно. И она бессмертна. Но поскольку она себя отождествляет с телом, она ощущает именно через тело эти вещи. Поэтому появляются вот эти вот телесные представления. Боль, наслаждение, плохо, хорошо, старый, молодой, русский, американец. Это все телесные представления о жизни. Тело навязывает мне концепцию себя. Если я русский, я борюсь за русских. Если американец, борюсь за американцев. То есть я телесную концепцию наношу. Но я частичка Бога, я душа, я живое существо. Мне нужно просто вспомнить это. То есть проблема сейчас всего мира в том, что лидеры мира имеют телесную концепцию жизни. У них нет духовных знаний. Мы вчера говорили, они эксперты в своей области все, но духовных знаний недостаточно. Вот наша проблема сейчас в этом трагедии жизни. Лидеры должны все обладать духовным знанием, то, о чем мы сейчас говорим. Все должны, управляющий класс и класс учителей. Плачет постоянно. Как только вот вспомните свое настоящее положение, сразу заплачете, сразу слезы польются.
Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Когда-то давно, когда я еще начинала задумываться о Боге, я его представляла таким большим человеком, седым, который сидел на кресле, и я к нему подходила. Если он ко мне опускал руку, то значит будет все хорошо. Если не опускал, то нехорошо. И с тех пор осталось вот желание поднять глаза и обратиться к Богу. Куда на самом деле надо обращаться? В сердце? Или вот когда о чем-то просишь или благодаришь его?
Когда человек обращается к Богу, то психология этого процесса такова. Он поднимает глаза вверх. Это означает, что он осознает его величие, себя маленьким. Это и есть обращение. Если вы так понимаете, значит, вы уже обращаетесь. Так? Через смирение. То есть вы подчиненная энергия. Вы зависите от Бога. Если вы от Бога зависите, вы уже ни от кого не зависите. Все, вы свободны. И вот, когда вы обращаетесь к Богу, обычно вы поднимаете глаза вверх. Он где-то там, наверху, а я где-то тут, в самом низу. Это правильное умонастроение, чтобы обратиться к Богу. Но когда Он отвечает вам на ваше искреннее обращение, вы чувствуете его здесь, и глаза ваши закрываются. Вот так это происходит. Вы вместе. Он вас принимает.
Можно еще один вопрос? Помогает ли практика мантры возвышаться до гуны благости?
А больше нет другого способа. Без мантры мы говорим, земное притяжение будет. Представьте, что вы без мантры просто думаете о Боге. Хорошо? А потом земное притяжение. Вот так вот. Вы скажете, ну это тоже Бог, это же все от Бога. И водка от Бога, это все от Бога. А что, у меня гениталии, зачем Бог дал? Понимаете? Это тоже от Бога. И вот так это все земное притяжение действует. Нет. Ничто не заменит мантры. Мы должны понять источник этой музыки. Есть хорошая музыка, есть красивые вещи в этом мире, есть красота природы, но мы должны понять источник, иначе земное притяжение. Обманет вас эта красота? Обманет. Огонь красив, войдите туда. Видите, как трудно. Земля, планета очень красивая, а жить тут очень трудно. Обманет вас эта красота? Красота-то реальная, которую вы видите. Она реальная красота, как отражение. Вы же по отражению можете понять, что оригинал красивый? Потому что отражение красивое, да, но ваше... Задача по отражению понять оригинал. Откуда такая красивая музыка льется? Она должна из вашего сердца изойти. Из ваших божественных отношений с Богом. Вот оттуда музыка вся исходит. Просто из классической музыки? Нет. Нет. До определенной степени она возвышает каких-то людей, скажем, да, она помогает, но потом нужно знать, что делать дальше, дальше, еще дальше. В конечном итоге вы должны музыку слышать внутри себя постоянно.
А можно вот еще один такой вопрос?
Где?
Повторите, пожалуйста.
Я не вижу.
Вот, вот, напротив вас прям. А можете повторить еще раз? Какой смысл жизни именно в добродетели и какую деятельность выбрать, чтобы как... Она должна ли отвечать внутреннему настроению или твоему таланту, чтобы и людям служить, и в то же время она была как бы именно в добродетели, в этой гуне. Не просто, что там можно же и на любой работе работать, которая, например, внутренним там, твоим как-то настроением не отвечает, или, например, согласно твоему таланту как-то надо выбирать, или как вот действовать.
Не так, нет, так не получится, так мы запутаемся. Первый процесс, первый шаг в познании красоты, открытии — это шраванам, слушание. Их 9 процессов. Шраванам, киртанам, вишно, смарана, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакхям, атманеведанам. Все 9 сейчас не буду рассказывать, это отдельная тема большая. Начало всему — шраванам, слушание. Слушание об абсолютной истине. И когда это слушание проникает в сердце, вот тогда это выражается в форме вашего уже творчества, вашей природы. Вы начинаете отвечать должным образом. Сначала слушать нужно. Из верного источника об абсолютной красоте. Потом вы познаете свою внутреннюю энергию, которая пробудится этой красотой, этим знанием. Нужно пробудить это в человеке. Как вы узнаете, если это спит, покрыто? Поэтому говорим, звук очень важен, слушание — это самый важный процесс, с него все начинается. Потом киртана, значит, повторение. Если вы услышали, вы можете говорить уже. Вы можете потрясающе говорить. И если вы можете слышать и говорить, вы можете помнить. Все, земной пятиж на вас не действует. Вы всегда на этом состоянии смараном находитесь, памятование. Медитация, то есть другими словами. Поэтому слушание священных текстов, священных звуков, вот это вот главное. Потом раскрытие тем духовного мира, их игр, их отношений, что описывается в ведической литературе подробно. Послушайте, и вы увидите, какой будет результат. Вы сами убедитесь в этом. Мы проникаем по звуку в другие измерения, именно по звуку. Например, кто-то может сказать, я не знаю Бога. Но если вы услышите, у вас пробудится любовь. Как не знаете? Что-то знаете уже. Это покрыто знание. Несколько искажено, но вы знаете. Да, если даже бунтуете против Бога, это тоже знание. Как можете бунтовать против того, кого нет? Отношения-то есть. Почему бунтуете? Это же отношения. Этот анекдот про Марью Ивановну и Вовочку. Знаете, свежий анекдот не томский. Нет. Но она атеистка, она говорит, дети Бога нет. Вот, я вам сейчас проведу общий эксперимент, вы убедитесь сами в этом. Давайте скрутите дулю все и вверх показывайте, и говорите, Бога нет, и никакой реакции не будет, ни молнии, ни грома, ни земля не разверзнется, сами увидите. Ну и все дети так и делают вместе с Марьей Ивановной. А Вовочка нет, не делает так. А ты, Вовочка, почему так не делаешь с нами? Марья Ивановна, я тут подумал. Если Бога нет, то кому мы все это показываем? А если он есть, то зачем портить отношения? Это разум. Я встречал таких людей. Нас пригласили в гости однажды в каком-то доме. Там были также другие приглашенные, незнакомые нам люди. Высокопоставленные. И вот в бане мы сидим. А у нас... Тут это видно, вот бусы, тут еще у кого-то шнуры, в общем, тут такая косичка, ну, в общем, смотрят. Ну и разговор завязывается. А люди, они высокопоставленные, культурные, разумные все. Такие уравновешенные, руководители, знаете. Могут чувствами как-то управлять. Там же нужно иметь выдержку. Ну вот такая беседа состоялась интересная. И вот он, что это такое, а зачем? А, это все для духовной жизни, для развития сознания. Угу. И что-то там сказал, стал сомневаться в этих вопросах. Я его спрашиваю, а вы что, не верите в Бога? И человек разумный, говорит, я не скажу, что не верю в Бога, вдруг он есть. Я не буду утверждать это напрасно. Это разум. Так действует разум человека. То есть мало ли что. После смерти приду на суд Божий, так на тот случай как раз я скажу, я верил, я не отвергал. Вопрос? Ну, а у кого микрофон? Здесь? Ты новость спрашиваешь?
Александр Геннадьевич, спасибо вам большое за лекцию. У меня вопрос и желание никого не потревожить. Просто я узнал о вашем творчестве, о ваших лекциях. Дедушка принес диск, и он говорит, вот здесь тема музыки, тема, которая тебе интересна. И логически есть потребность спросить вас, вы могли бы исполнить, я знаю, что вы играете на гитаре, какую-то композицию, если все в зале поддержат, вот. Как подарок для нас.
Другой раз, когда мы сделаем творческий вечер, когда мы в Омске сделаем творческий вечер, я с женой приеду
специально. Мы будем ждать обязательно.
Здесь у нас будут инструменты, и тогда я могу тоже поучаствовать. Сейчас будет немножко странно. Так, вопрос тут был.
У кого вопрос? Записку передали.
А, записка это. Как быть, если принял веды и по пути желания разнообразия, как будто отношения с Богом недостаточно. Иногда есть интерес к полубогам, иногда к православию, а к прославлению Шивы или Иисуса, так как с ними уже есть отношения. А с Кришной надо развивать. То ли терпения не хватает, то ли отношений с садху. Есть такой период в практике духовной у каждого человека, когда он очищается, его чувства, интеллект, он начинает воспринимать эти вещи, о которых здесь написано. Что есть иерархия во Вселенной, наверху, значит, верховная личность, и есть другие личности, которые вот иерархию составляют. Мы тоже часть, есть ниже нас также иерархия идет дальше. Начинает это осмысливать. И когда он осмысливает, слыша кого-то именно, слыша, как кто-то с любовью говорит о ком-то из высшей иерархии, он проникается и думает, о, я хочу прославлять Шиву, так же, как этот человек. А потом другой начинает говорить о Брахме, допустим. Кто? Я понял, что мне нужно. Я буду прославлять Брахму. Потрясающее качество. Я восхищаюсь. А кто-то будет рассказывать о Вишну, говорит, о, теперь я понимаю, что мне нужно. То есть в этом он будет воспринимать все, поскольку уже очищен до некоторой степени. Но в нем не пробудилась еще его индивидуальность, означает. Он просто может отражать то или иное настроение духовное людей. А позже, когда проявится своя индивидуальность, развиются отношения, вы поймете, с кем вы связаны, ваша индивидуальность. Потому что то, о ком здесь написали в списке, они все великие души. Естественно, что вы будете уважать их всех. И чувствовать, и прославлять. То есть качества их невероятные. Но над всем этим есть только одна верховная личность. Это великая загадка. Этот дар дается редко кому. В отношениях. Верить каждый должен, в Бога говорится, но в плане отношений это не каждому дается этот дар.
Добрый вечер, Александр. У меня такая ситуация. Подруга ждет второго ребенка, и она очень светлый, духовный человек, развивается. И такая ситуация, вот у нее муж, он наркотическая зависимость у него. И он ее тянет обратно, назад. И ее душа постоянно страдает, и как вот ей быть? Потому что тут она предана ему, и двое детей, она должна думать о них, но уйти тоже не может от него. Как вот быть?
Это судьба человека. Это судьба. Если, конечно, вы уже преданы Богу на каком-то уровне, то законы судьбы на вас не действуют. Но на этом уровне законы судьбы действуют, работают. Пусть она практикует по мере возможности. Никто из духовных людей не скажет, я оставь духовную практику, возвращайся к мужу, к старому, к наркотикам. Никто такого никогда и не скажет. Ей скажут, терпи и продолжай духовную практику. Постепенно, постепенно ты освободишься от этой ситуации.
Благодарю.
Вот там вопрос.
В Омске ходит такая легенда, что когда в прошлом году вы покидали Омск, вы опаздывали на вокзал из-за пробок, и получилось так, что вам пришлось поехать по встречной полосе, тем самым вы не создали какой-то угрозы для жизни никому, и какой-то опасной ситуации не было. Правда ли это? И как вы можете такие ситуации чувствовать, логически или интуитивно?
То есть я за рулем был?
Нет, вы ехали в машине, и вы сказали человеку, что нужно ехать вот по встречке, ничего страшного не произойдет, и
да?
Вы дали гарантию. Так было?
Я удивляюсь, неужели я такое мог сделать? Страшно боюсь выезжать на встречную полосу. Кто-то что-то придумал, наверное.
Ну вот.
Но мне нет такого дара, что я вижу
все. Вы уже обрастаете легендами просто, что примечательно.
Я много раз опаздывал на поезда, но поезда задерживались на это в это время.
Хорошо, спасибо.
Такое было часто очень.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич, спасибо вам за лекцию. У меня есть вопрос. Вот вы говорили о добродетели и о том важном возрасте, когда проходит детство и образование ребенку, 10-10. И говорили о том, что очень важно как бы в это время получать образование. Образование заключается в том, что постигается искусство танца, театра. А как вот нам дать возможность нашим детям получить такое образование в нашем современном обществе? Что это? Нам ходить в кружки, ходить в театры? Как это вот нам развивать их?
Есть разная природа детей. Спасибо. Для кого-то музыка — это слова, для кого-то музыка — это цифры. Для кого-то музыка — это непосредственно музыкальное образование, танец, грация. Для кого-то музыка — это философия. Для кого-то музыка — это умение общаться, дружить, помогать. То есть разные склонности людей. Но есть как бы законы этой красоты, и законы красоты, они выражаются в этих различных видах искусства конкретных. Это рисунок, это музыка, это танец, театр также. Все эти законы постигаются таким образом. И они могут переноситься во все области жизни потом. Вот в этом суть-то их. Не то, что нужно стать профессиональным музыкантом, а нужно осознать гармонию. Я помню, в каком-то классе у нас там было пение. Пение было же у всех, так я понимаю, в школе. Любили? Ну так, с юмором к этому относились, да? Потому что не все певцы, но так весело всегда было, так потешно немножко. Вот так же и мы тоже. У нас была учительница с таким аккордеоном. Выходила, и мы не могли, мы смеялись над ней тоже. И она серьезно нам пела, и мы тоже с ней пели, но больше хохотали, чем занимались музыкой. А потом пришла какая-то другая учительница, такая утонченная, знаете. Утонченная, и на голоса нас разбила, и мы хор сделали. Я был потрясен, все были потрясены. Все были потрясены. Когда вместе этот хор хорал начался, я смотрю, вот это да. Мы почувствовали связь друг с другом, йога какая-то случилась, знаете. Я помню это вот с каких-то там доисторических моих времен. Я хорошо помню тот эпизод, те лица, я на всю жизнь помню это. Там была красота. Это несколько минут всего было. Потом я занимался спортивной гимнастикой также. Вот. Почему? Я пришел, посмотрел, где гимнасты там занимаются, еще был ребенком совсем. Ну как красиво. Какие у них движения, у этих людей. Какие они там делают всякие вещи. Как они в воздухе переворачивают. Я хочу, это красота. Привлекает. Все люди стремятся к красоте. И когда вы постигаете эти законы красоты, вы становитесь сами красивы. Ваша культура становится красивой, ваша речь становится красивой. Поведение, отношение к людям, обаяние. То есть утонченность пробуждается в вашей натуре. Если вы еще и философ, о, большая сила. Сейчас мы понимаем, о чем мы говорили два дня теперь, да? Что вчера мы что-то, конечно, сказали тоже, но сегодня мы раскрыли более глубоко эту тему. Но можно еще более глубоко раскрыть эту тему. Вот мне друг мой говорит, знаешь признак человека, который вот в бане парится и вот напарился уже? По какому признаку понять, что он банщик, ну, заядлый такой? Поэтому он знает все эти тонкости. Я говорю, нет, не знаю. Говорит, когда он уже начинает стонать, вот, о, значит, все, оттаскивайте его, он уже достиг совершенства. Расслабился полностью. Вот так же здесь, как, по какому признаку понять, что мы уже достигли осознания красоты, уже услышали это все, когда в вашем сердце начинает музыка играть, и лица слезы, или вы чувствуете радость, или вы хотите уже танцевать, все, вы услышали, все. Вы получили. Теперь действуйте. Только не потеряйте это, не потеряйте. Это дар для всех дается. Это нужно распространять эту красоту. Красота — это непостижимая вещь. С точки зрения как бы анализа не постигается. Почему именно считается, что вот это красиво, это некрасиво? Никто не может объяснить. Потому что она изначально, у нее нет причины, нет объяснения. Красота от Бога, она изначально. Бог — это красота. В Ведах так говорится, что это и есть абсолютная красота. И она независима ни от чего. Она сама от себя зависит. Вы не сможете объяснить, почему это красиво. Это невозможно. Но это красиво именно. И когда вы видите красивый человек, вы должны знать, почему он красив. Он отражает частично ту красоту. И вы видите эту красоту. А вот вожделение — это другой вопрос. Откуда берется безобразное? Вожделение искажает. Вожделение, когда охватывает человека, то даже безобразные вещи привлекают его. Понимаете, какая получается трансформация, искажение в материальной природе из-за вожделения. Вот когда мы от вожделения избавляемся, мы сможем постичь истинную красоту. Мы видели собственными глазами, как с детьми это происходит, в этом духовном воспитании, со взрослыми, как это происходит, когда приходят забитые или некрасивые, или мрачные люди, и как они расцветают. Они как лотос расцветают натурально. Они светиться начинают. Это сознание, это развитие, это чистота сердца. Это красота. Поэтому все люди красивые. Я это понял именно вот через эту науку. Все люди. Нет некрасивых людей. Если даже человек уродлив, хорошо уродлив, родился уродом, но если он обладает духовными знаниями, он еще более привлекательным становится, чем неуродливый человек. Так и написано в Ведах, что уродливый человек, обладающий большими знаниями, еще больше привлекает людей к себе.
Еще вопросы?
Спасибо большое за лекцию, Александр Геннадьевич. Вот человек осознанно ищет, ну, как бы идет духовным путем, понимает, что она в невежестве и в страсти, и осознанно ищет, вот куда ей примкнуть, постоянно задает вопросы, но при этом все отвергает, во всем сомневается. И, то есть, как бы, чтобы не ошибиться, ну и как можно помочь? То есть там очень много негатива, она находит какую-то информацию негативную, вот, и вот в этом варится, и, ну, и продолжает искать.
Еще рано ей предлагать что-то. Еще человек не голоден.
Но ищет очень упорно, прямо вот спрашивает. Но
многие говорят, я ищу абсолютную истину, дайте мне абсолютную истину, кто знает. И когда им предлагаешь, они отказываются. Значит, они не голодны. Я голоден, но вот тебе пища, не хочу. Значит, ты не голоден. Я рассуждаю слишком много. Я говорю, это не русское, это индийское, или еще что-нибудь придумаю. Значит, ты не голодный просто. Если был голодный, съел бы, да потом, и даже не спросил бы, откуда это все. Съел бы и насытился, и нормально все было. Вот пусть проголодается хорошенько. Есть много таких душ, бунтующих в этом мире, которые хотят свой путь, там какие-то, знаете, отвергают все, и тем не менее ищут такие мятежные души, так сказать. Но пусть они еще поищут, пусть потрудятся, все равно же они свои силы исчерпают. Человек, даже если хороший пловец, океан не приплывет. Рано или поздно он скажет «Спаситель». И вот тогда он схватится мертвой хваткой. Вот так.
Спасибо.
Все, наши вопросы сегодня закончились. Спасибо.